Сегодня мы продолжаем беседу про Юпитер и поговорим про влияние на характер и здоровье уже такой с более практической точки зрения. Юпитер отвечает за разум человека, его веру, чистоту знания, чистоту сознания, энтузиазм, решимость в достижении целей, правдивость и вдохновение, о чем мы говорили на прошлой лекции. Он влияет и на мужчин, и женщин одинаково, но имеет мужскую природу. Он дает человеку способность достигнуть своей цели и преодолеть трудности судьбы, сжечь с помощью знания плохую карму. И также он дает человеку возможность с помощью знания быть счастливым. Юпитер сильный, хорошего качества. То есть человек благословлен влиянием Юпитера с рождением. Это значит, что в прошлой жизни он верил во что-то. И вера это не означает просто мысли. Вера означает всегда молитва. Действие разума, с чем связан Юпитер, как мы говорили в прошлой жизни, всегда связан с молитвой или настроем какими-то. То есть это практическая деятельность, не теоретическая. Поэтому если человек во что-то верит, он всегда практику совершает какую-то. То есть это не означает, что он просто мечтает. Он действует, что-то делает в своей жизни. Если человек так живет, в следующей жизни он рождается с хорошим Юпитером, сильным Юпитером хорошего качества. И с самого рождения он получает в результате хорошую связь с Юпитером и в жизни проявляет решимость достижения духовного знания. Он верит в Бога, у него это вера, для него это нормально. Он смирение проявляет в своей жизни, искренность, оптимизм, честность, сострадание. Он гуманно относится к людям, уважает старших, немногословен в общении и обладает способностью контролировать себя, сдерживать себя во всем. Признаки сильного Юпитера, хорошего качества. Какие специальности? Обычно человек, обладающий такими качествами, склонен быть священником, наставником, педагогом, ученым, юристом, психологом, астрологом, врачом или просто человеком, который склонен помогать людям, учить их жизни, чему-то учить. У таких людей нет пристрастия каких-то особенных, они не склонны к вредным привычкам. Сильный Юпитер обычно дает человеку высокий рост. Ну, обычно. Человек обладает высоким ростом. Он решительный, имеет вдохновенный вид, он вдохновлен всегда. У него приятная притягательная внешность, высокий лоб, приятные глаза, крепкое телосложение, обычно длинные руки и ноги, и обычно длинные конечности, ну, в смысле пальцы. Но если у меркурианцев длинные пальцы и худые, тонкие, то у юпитерианцев они полноватые обычно на вид. Ну, то есть они не выглядят какими-то тощими, худыми. То есть они выглядят наполненными. У них такой сияющий, такой вдохновленный вид у таких людей. Если Юпитер сильный, то у человека очень густой, сильный голос. Это признак сильного Юпитера. Как Шаляпин, допустим, пел. Это признак сильного Юпитера. И у женщин при этом голос, наоборот, высокий. Высокий и глубокий. Допустим, Венера дает тоже красивый голос, но Юпитер не означает голос красивый. У человека может не быть слуха. Но голос очень сильно вдохновляет. Это признак Юпитера. Вдохновляет не просто, допустим, если человек венерианский поет, допустим, ну, Пугачева, Алла Пугачева, у нее очень сильная Венера, то хочется там танцевать, наслаждаться. Вдохновение в этом направлении идет. Но если, допустим, поет человек с сильным Юпитером, «Вставай, страна огромная!» таким голосом, то тогда человеку хочется сражаться, побеждать, менять свою жизнь. То есть у него вдохновение в жизни возникает, сильное вдохновение. Это признак сильного Юпитера. Человек своим присутствием вдохновляет на что-то. Юпитер слабый, хорошего качества. Означает, что человек сам по себе верующий, внутренне сильный, но у него нет силы влиять на других людей. Он в поведении проявляет, тем не менее, веру в Бога, религиозность, скромность. Он уважает старших, и в стрессовой ситуации он может выходить из себя, но быстро опять возвращаться назад. Признак сильного Юпитера – это способность побеждать стрессы в своей судьбе, внутренняя победа над ними. Когда у человека сильный Юпитер, он побеждает стресс. Слабый Юпитер не побеждает. И также хорошим признаком силы Юпитера и чистоты является отсутствие или присутствие вредных привычек. Если человек по жизни просто не имеет вредных привычек и никогда не имел, это стопроцентная гарантия, если касается мужчин. Если касается мужчин, это стопроцентная гарантия, что сильный Юпитер. Если вы хотите иметь мужа, который будет разумно себя вести, все женщины хотят иметь такого мужа, то надо поинтересоваться, он курит, пьет, там, хотя бы чуть-чуть выпивает или нет. Если этого нет, значит точно сильный Юпитер, 100%. Значит, этот человек будет проявлять разумность жизни. Но если вы сами увлекаетесь этим всем и хотите такого мужа себе иметь, то есть на это есть такая пословица: нашему теляте да волка съесть. То есть понятно, что это не работает. Каждый человек должен по своей природе себе искать. Насколько он имеет силы, настолько он получит. Юпитер сильный плохого качества – это проклятие. Как ведет себя человек? Мы, по-моему, говорили об этом, нет? Нет? Он ведет себя таким образом, что он очень решительный в достижении материальных успехов. Он верит в себя, не в кого-то другого, а в себя. То есть есть вера в Бога, есть вера в законы духовные, и есть вера в себя. Когда человек верит в себя, он находится в страсти и в невежестве. Вернее так, если человек верит в Бога, он духовную платформу занимает. Если человек верит в законы, в нравственные законы, то он находится в благости. Если человек верит в законы бизнеса, он находится в страсти. Если человек верит в себя, он находится в невежестве. Понимаете? А? В себя как Бога, тем более в невежестве. Представляете, человек просто верит в себя, это одно, а он себя верит в себя как Бога. Это вообще страшное дело. А? Что? Это факт. Мы, веды описывают, что мы частички Бога. И с позиции, с точки зрения чистоты, мы не отличны от Бога. Но разница заключается в размерах. Веды описывают, в ведах описывается, что если Бог – это солнце, то мы искорки, маленькие искорки солнца. Если человек начинает думать, что он солнце, то он от этого сильно пострадает в жизни, потому что такой человек не нуждается ни в чем. Он думает, что он сам все своими силами может сделать в своей жизни. Но на самом деле мы нуждаемся в наставнике, в Боге. Мы нуждающиеся. Мы не являемся, мы не являемся абсолютно независимыми, понимаете? Мы попадаем в такие ситуации в жизни, когда нужна помощь. Если человек думает, что он в точке зрения силы наделен полным, как полное целое, как Бог, он всемогущественный, он так считает, то он очень сильно обломается в этом. Жизнь его поломает сильно с такой точкой зрения. Мы чистые внутри, но мы нуждаемся в помощи. В этом заключается философия вед. Это описано в Упанишадах во многих. То есть, это классическое понимание вещей. Некоторые философы считают, что мы равны Богу во всем. Но это неправда. Это не подтверждается ведами, это их измышление. Мы являемся маленькими частичками. И это стопроцентный факт. Если бы не было так, вы бы не страдали. Если вы как Бог, тогда почему вы страдаете? Когда одного из ведических святых спросили: а почему вы считаете, что мы чем-то отличаемся от Бога? Мы же тоже души вечные там и все прочее. Почему мы не можем быть Богом? И он тогда задал вопрос этому человеку, который спрашивает. Он говорит: если вы можете Богом быть, станьте тогда им прямо сейчас. Почему? Если вы можете. Если я могу, допустим, поднять стакан, я его поднимаю. Но если я не могу, я не поднимаю. Понимаете? То есть у нас есть ограниченные возможности. Мы никогда не сможем стать Богом. Мы можем только стать слугой Бога. Мы можем с Богом установить свои отношения. Искорка может повернуться. Веды объясняют, что когда искорка летит от солнца, она гаснет. Ученые доказали, что солнечный свет стареет. Он гаснет, квант света гаснет постепенно. Поэтому и спектр, чем дальше солнечный луч уходит от света, тем у него меняется спектр. Более краснее спектр становится. Понимаете? Солнечные частички гаснут. Мы точно так же, когда от Бога отворачиваемся, мы гаснем. Но когда мы поворачиваемся к Нему, мы начинаем наполняться. Когда частичка летит к Солнцу, она наполняется светом. И когда мы направляем свой взор к Богу, мы обретаем качество Бога. То есть мы проявляем Его качество. Но при этом мы никогда Богом не станем, понимаете? Мы можем наполниться Его качествами, но не все равно не в той степени, как Солнце. Просто можем гореть, сиять. Но степень другая. Это описано. И это не только в Ведах написано, это во всех писаниях написано. В Библии, в Коране, в Торе, везде об этом говорится. Точно так же. Другими словами, может быть. Итак, если у человека Юпитер сильный плохого качества, это проклятие. То есть это означает, что он в прошлой жизни очень сильно был устремлен не туда, куда надо. И такой человек очень сильно устремлен к материальным успехам, он верит в себя, он считает, что он может всего достичь в жизни. Он очень амбициозен и он талантлив, то есть у него сильный Юпитер, этот человек талантлив, он действительно не просто верит в себя, но он многого чего может добиться в жизни. Он может стать большим ученым, может стать руководителем, может стать богатым человеком. Многие банкиры, они имеют Юпитер сильный, плохого качества. А есть некоторые из них, которые имеют Юпитер сильный, хорошего качества. Как вы думаете, чем они друг друга отличаются? Если Юпитер сильный, плохого качества, человек получает много денег, он добивается своего, потому что Юпитер сильный. Но деньги его портят. Он становится гордым, амбициозным, жадным. Он начинает эксплуатировать людей вокруг себя и пытаться их заставить подчиниться себе. Он пытается заставить поклоняться всех остальных себе. Признак Юпитера сильного, плохого качества. Человек указывает всем на то, что он великий ученый. Или банкир, богатый человек, указывает всем на это. Ставит всех на место. Это означает гордость. Если человек стал, допустим, богатым человеком, банкиром, но при этом он сохраняет смирение, уважение к старшим, он не кичится своими деньгами, всегда свои средства использует на благо других людей. Он не требует для жизни, не слишком много требует для себя. Он в основном деньги использует для того, чтобы все процветало вокруг и расцветало. Это значит, что этот человек имеет Юпитер сильный, хорошего качества. Потому что со слабым Юпитером богатым человеком не станешь по-любому. Для этого надо иметь энтузиазм. Для богатства, для достижения успеха даже в этом мире нужно иметь энтузиазм. Энтузиазм приходит от сильного Юпитера. Поэтому без веры в целом человек не может жить и не может достичь чего-то в жизни большого. Вера означает сильная связь с Юпитером по-любому. Поэтому успехов не бывает ни материальных, ни духовных без веры. Без веры человек становится как букашка, слабеньким. Итак, человек сильный Юпитер плохого качества. Очень сильное стремление к достижению почета, славы, большой оптимизм в этом, холодное сердце, показное уважение к старшим, самообладание. Такой человек сильный, вот это сильный мира сего. Такой человек выглядит сильным, это факт. Но он разумен, он энтузиастичен, но он на самом деле, это все просто для того, чтобы добиться чего-то для себя. Такие люди, несмотря на свою силу, тем не менее, очень слабы внутри. Они очень привязаны к сексу, к еде. И они могут изменять близким там и так далее. То есть, если говорить о глубине, то у них там есть проблемы. Ну, соответственно, какие специальности? Все специальности, которые требуют глубокого понимания того, что ты делаешь. Всякие финансовые, допустим, дела такие серьезные, там, банковские и так далее. Высококвалифицированный труд, который дает большое привлечение капитала, власти, там, силы и так далее. Это специальности людей, у которых сильный Юпитер. И они пытаются утвердиться в этом обществе, показывать свою силу. И такие люди обычно имеют силу. И тогда вы спросите меня, ну что тогда плохого, если они имеют силу, если их уважают, то есть если они имеют деньги, тогда в чем проблема, как вы считаете? В чем проблема? Знаете, проблема? Нет, здоровье у всех, у кого сильный Юпитер, хорошее. Это признак Юпитер сильный, признак хорошего здоровья. Сильный Юпитер, он как бы улучшает, орошает организм оптимизмом. На самом деле, единственная причина плохого здоровья – это пессимизм. Нет энтузиазма, нет счастья в жизни. Когда человек пессимистично настроен, здоровье сразу разваливается. Как только оптимистично настроен, оно начинает восстанавливаться. Оптимизм дает Юпитер, поэтому Юпитер – основная планета, дающая здоровье. Это самая главная планета, которая дает здоровье. Солнце поддерживает здоровье. Если солнце сильное, человек здоровый. Но Юпитер, он даже при слабом солнце дает здоровье. Человек с помощью энтузиазма может быть здоровым. Своего собственного энтузиазма побеждать болезнь. Потому что у него сильная связь с Юпитером. В чем же проблема? Он счастлив. Он энтузиастичен и счастлив, этот человек. Ну и понаплевать ему на эту бездуховность. Он счастлив, у него деньги есть, секс, все, что ему нужно. А? Окружение его несчастное, но ему наплевать. У него холодное сердце, он просто живет для себя и все. В чем проблема? А? Тратит свою хорошую карму, хорошо, вы на правильном пути, и что дальше? Проблем у такого человека нет до тех пор, пока его жизнь не щелкнет задом об асфальт. Понимаете, проблема заключается в том, что чем выше человек прыгает, тем ему выше падать, понимаете? В этом проблема заключается, потому что гордый человек, он живет только на волне. Когда человек гордится собой и поднимается очень высоко, то он на волне находится, и у него нет проблем. Если у него хорошая карма, у него всегда хорошее настроение, ему по барабану, как страдают близкие, не страдают. Они все делают вид, что им тоже хорошо рядом с ним. А что ему делать остается? Оставаться выпинутыми куда-нибудь. Этот человек выпинет, ему нет проблем кого-нибудь шлепнуть под зад, жену, детей. Он богатый, сильный, ему все равно. С кем жить, главное, чтобы его любили и ценили, уважали. Они пляшут все под его дудку. У него хорошее здоровье, Юпитер сильный, хорошее здоровье, нет проблем. Вроде бы нет проблем. Но проблема заключается в том, что в этой жизни не бывает только хороших периодов, понимаете? Потому что планеты же, они бывают, они движутся по кругу. И стороны света означают, что с одной стороны счастье, а с другой стороны страдания. Когда планета проходит круг, человек проходит в жизни все. Сатурн проходит 28 лет. За 28 лет проходит и страдание, и счастье у человека. Первый круг. Второй 28 лет до 56. Опять и страдание, и счастье. Заново повторяется все. Понимаете, это по много лет длится. И страдание по много лет, и счастье по много лет. И человек может, допустим, за 10 лет, допустим, очень сильно подняться. Но дальше же идут другие 10 лет. Период Юпитера длится 12 лет. В целом, по этой причине, максимум 6 лет человек может расти и подниматься. Вот такой гордый человек. А дальше что происходит? А дальше жизнь начинает его гнуть. И она не факт, что она согнет его сразу. Но когда заканчивается второй период, то есть 6-летний, 12 лет всего период Юпитера огибает вот так круг, кармический круг, то есть 12 лет. И за 12 лет у человека происходит, рано или поздно, жизнь его ломает. Гордого человека жизнь ломает за 12 лет. 12 лет проходит, и жизнь ему дает по башке. Когда ему по башке дает жизнь, понимаете, такие люди могут только на горе стоять. Они не могут под горой, понимаете? Или, как говорится, они могут только на ишаке сидеть. Под ишаком они не могут. Понимаете, если ты едешь на ишаке, веда говорится, то придется ей также тащить ишака в какой-то момент времени. Понимаете, это неизбежно. Если ты на ком-то едешь, значит потом будут ехать на тебе. Так устроена судьба, ничего не сделаешь. И эти люди, они не могут под ишаком жить, понимаете. Они ломаются полностью. Такой человек может только верить в себя. Если его жизнь ломает, то он просто безумцем становится, он просто звереет. Он начинает всех терроризировать, он начинает злиться, спиваться. То есть у него такой расколбас начинается, что мама дорогая. Обычно человек, который не сильно высоко поднялся, у него таких проблем нет. Ну, представляете, человека все уважали, ценили. Он был на высоте, у него столько денег, там и успех, и слава. И в жизни его пнуло, допустим, кризис начался, раз, два месяца, и ничего нет. Нет денег, славы, уважения. Его пнули все, все его друзья говорят, ты уже, денежек нет, попроваливай, ты нам не нужен. Вот, и что ему остается? Обычной жизни он жить не может. Что ему дальше делать в жизни? Он просто звереет, понимаете, потому что он жил же, как трутень, сосал чужой мед. Такие люди чем занимаются? Они наслаждаются тем, что перед ними все прыгают на задних лапках. Они живут за счет счастья, которое им посылают те, кто перед ними прыгает. Когда человек бедный стал, кто перед ним будет прыгать? Что перед ним прыгать-то теперь? Перед ним уже никто не прыгает. Говорят, ну что ты выпендриваешься, у тебя теперь денег нет. И он очень несчастен. Такие люди потом, они могут жизнь самоубийством покончить, такие люди. Пистолет к виску и капут. Недавно один на Западе взял, застрелился из-за кризиса. Почему он застрелился? Потому что не хочет жить в таком состоянии, в униженном. Не может. Гордость задушила его возможность жить. Поэтому такие люди, у них жизнь состоит из двух этапов. Взлет и падение. Ну, пример, допустим, Наполеон. Частично типичный пример юпитерианца, очень гордого, самонадеянного человека. И Наполеон это очень талантливый человек. Знаете об этом, что он был талантливым полководцем. Сколько не происходило сражений, если уже совсем очень большой перевес сил и возможностей, тогда его сражение он проигрывал. Но он очень редко проигрывал сражения даже тогда, когда был перевес. Даже когда русские наступали, он все равно их обманывал и все равно побеждал часто. Понимаете, в него верили как в Бога, его солдаты. И в тот момент, когда он приказ отдал дальше продолжать сражаться, когда уже Париж брали там и все прочее, ему его адмиралы сказали: кончилась твоя хорошая карма, мы теперь не будем сражаться больше, потому что мы видим точно, что мы проиграли. Надо просто нам живым сейчас хотя бы остаться и сохранить Париж, чтобы его не сожгли дотла. И поэтому они ему дали откат в этот раз, первый раз в жизни. И знаете, что он сделал? Он отказался от царства, он больше не смог, он не может управлять людьми, он всего отказался, и потом его сослали на остров, на котором он родился. И так он там умирал потихоньку. То есть такова жизнь гордого человека. Взлет и падение. То же самое Гитлер. То же самое взлет и падение. Такие люди, они могут за собой очень много людей повести. Но результат печальный. Гордость убивает человека. Он делает глупые вещи. Ну что, Гитлеру мало было Европы? Он бы жил там на этой Европе просто как сыр в масле катался. Всю Европу завоевал. Что, ему мало было? Вся экономика была его. Такая мощная держава Германия была. Надо было остановиться, зачем дальше лезть? Нет, он полез на Россию. Это все равно, что в болото лезть, понимаете, в Россию. Чем дальше заходишь, тем больше погружаешься. Здесь же страшное дело. Все неожиданно происходит. Танки едут, мужик вылазит из какой-то лачуги. Гранату бросил и опять в лачугу. Пьяный. С ним ничего не сделаешь, убьешь его, другой вылезет. Страшное дело с Россией сражаться. Абсолютно непредсказуемая страна. И огромная территория. Как можно победить? Там 4000 километров в длину. Невозможно победить. Сколько надо? Войска растягивать по всей территории же не можно. А мужики пьяные везде. С гранатами. Поэтому, что лезть-то, какой смысл? Победить невозможно. Надо расслабиться просто и жить на этой Европе. Зачем лезть? Нет, лезут. Вот в этом проблема гордых людей. То же самое, они лезут сюда торговлей заниматься в Россию из Запада. Какая торговля? Мне приходилось консультировать очень богатых людей, которые рассказывали, как они из Запада, люди приезжают с ними заключать сделки, они деньги у них все выманывают, и потом пинка им дают под зад, и они на Запад улетают на самолете без денег. Ничего не сделаешь. Это я вам даю рекламу следующей лекции. У нас мы скоро про Раху будем говорить. Здесь Россия управляет Раху. Это планета интересная такая, тонкая, невидимая. И мы будем говорить об этом. Оставайтесь на нашей волне. А сегодня продолжим про Юпитер. Юпитер слабый, плохого качества, означает, что человек не имеет энтузиазма. То есть он слабоволен в достижении целей, у него нет веры ни во что, нет смирения, нет искренности, он пессимист. У него жестокое сердце, холодное. Почему? Потому что Юпитер связан с сердцем также. Человека Юпитер, энергия Юпитера не наполняется, значит, человек не имеет любви, мы на прошлой лекции говорили. Нет уважения к старшим, он не видит в них хороших качеств. Очень болтливый признак плохого Юпитера, когда человек остановиться не может, лекцию читает и читает. Сколько уже? 3 часа прошло. Уже домой пора идти. Меня останавливают, постоянно выходят. Говорят, все, давай заканчиваем. Наверное, что-то с Юпитером. Вот, то есть, такой человек может заниматься каким-то неквалифицированным трудом. У него плохое здоровье, пессимизм, стрессовые ситуации постоянные, депрессия. Депрессия – признак пораженного Юпитера. Плохой период по Юпитеру начинается. Человек даже не понимает, почему он в депрессию попал. Некоторые понимают, стресс произошел, лишения какие-то в жизни. Сломался человек. Тоже связано с плохим периодом Юпитера. Но в основном также участвует Сатурн в этом во всем. Но бывает, человек просто без причины в депрессию впадает. Поднимите руку, у кого такое. Вот просто нет причины, а депрессия. Это означает, плохой период по Юпитеру наступил. Просто сам по себе пришло время, и человек просто разочаровывается во всем. Эти плохие периоды по Юпитеру нужны для того, чтобы осознать что-то больше в жизни, для того, чтобы жизнь стала глубже, нужнее, ценнее. Потому что человек обычной жизнью живет, и у него все хорошо. Почему так мало людей на лекции ходит? Вроде бы большой город, многие знают, что здесь лекции. Почему так мало людей на лекции? Ну, что все хорошо в жизни. Чего ходить? Все нормально. Нас здесь неплохо кормят. Зачем на лекции ходить? Вот. Все хорошо, более-менее нормально. Сами справимся. Чего сидеть, слушать? Означает, что человек не развивается. Для того, чтобы человек развивался, нужно, чтобы по голове дало сильно. Сильный какой-то удар психический дает возможность человеку развиваться. Пока петух не клюнет, мужик или гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот. Две пословицы смешал. Простите. Про петуха не буду продолжать. Жареного. Вот. Ну, так или иначе, это похоже. То есть пословица похожа на одна тема. Вот. Кого-то жареный петух клюет, кого-то гром бьет. Но так или иначе, человек начинает менять свою жизнь, когда что-то происходит в его жизни. Когда серьезные потрясения происходят, он начинает задумываться, как жить дальше. По-другому он просто отдыхает, живет. Поэтому стрессы, тяжелые ситуации в жизни – это самое большое счастье, самая большая удача в нашей судьбе. Потому что если бы их не было, мы бы не развивались. Мы бы жили, как жили, ничего бы не знали. Глубже не понимали бы жизнь. Самая большая удача, когда человек обескуражен, он понимает, что надо что-то менять. С этого момента новая жизнь начинается у него, новая эра его жизни. Но внутренняя эта удача не ощущается как удача. Ощущение полного провала, бездны, как будто ничего хорошего в жизни нет. Но на самом деле это благословение высших сил. Когда человеку не даются никакие выходы. Я сегодня с одним человеком разговаривал, он говорит, ты там провал, и здесь провал, и в семье, и на работе. Что делать, как жить? Человек обескуражен, не понимает, что делать, как жить. Несчастен он очень в это время. Плохо. Сегодня на передаче была одна женщина. Потеряла человека близкого. Жить не хочет человек. Нет смысла жить. Думает, что это самый плохой период жизни. На самом деле самый хороший. Почему самый хороший? Потому что в такие периоды человек узнает что-то глубокое, очень возвышенное, необычное в своей жизни. Жизнь его потом полностью меняется. Она становится другой. И все остальные люди не могут его понять. Когда человек сдает этот экзамен, он становится необычным человеком. Вы, когда ходите на эти лекции, много, допустим, кто ходит уже год на эти лекции ко мне? Вот. Вы стали необычными людьми все. Близкие люди вас не могут понять. Они думают, вы немного, наверное, того. Стали немножко того. Так ведь говорят они так? А почему? В чем причина? Вы что, кого-то обижаете? Вы монстры какие-то или нет? Вы хорошие? Вы сильно хорошие, да? Самая большая проблема в жизни людей – это когда человек меняет свои взгляды на жизнь. Это самая трагическая проблема в жизни, допустим, семьи. Ну, допустим, сын Вовочка, допустим, курит. Ну, ничего страшного. Пьет, допустим, Вовочка пьет. Ничего страшного. Но если Вовочка начал молиться, это проблема. Понимаете? Это страшная проблема для матери. Она думает, может, ты заболел? Вовочка, ты заболел, может? Это страшная проблема для матери, понимаете? Когда человек начинает менять свою жизнь, все боятся этого. Они думают, что с тобой такое происходит. Может, тебя к психиатру сводить? Меня в молодости водили к психиатру. Я начал заниматься йогой, начал медитировать. Это мне было сколько? 14-15 лет. И я очень сильно изменился. Я перестал есть мясо там в таком возрасте, в 9 классе. Потом все-таки меня заставили есть мясо. Это была такая интересная история. Но так или иначе, в этом возрасте я вдруг неожиданно понял, что я если буду молчать и концентрироваться в область сердца или вот в это место, то я смогу открыть какое-то глубокое новое знание для себя. Я начал молчать. Очень редко разговаривал. Я даже, когда учился в школе, то я как-то настраивался, чтобы меня не спрашивали, не вызывали к доске, потому что я хотел концентрироваться, на внутреннем чувстве концентрировался. И меня не вызывали к доске. Сидел спокойно, никого не трогал, меня никто не трогал. И, в принципе, всех устраивало это мое поведение, кроме мамы. Она смотрела, с сыном что-то происходит страшное. Он не такой, как все. И она сводила меня к врачу. А я в это время занимался еще так во сне, пытался тренировки внутренние делать во сне. И как бы я учился осознавать себя во сне и так далее. Ну, какими-то разные практики тренировался. Генную тренировку делал. И она меня спросила, у вас сны яркие? Я говорю, яркие. А вы во сне живете? Я говорю, учусь. Хорошо, говорит, а вы как общаетесь с людьми часто? Я говорю, нет, вообще не общаюсь. Она говорит, а вы слышите какие-то голоса там? Я говорю, пока не слышу. Потом она меня вывела и говорит моей маме, у нее шизофрения. У меня до этого был такой же парень. У него шизофрения 100% вашего сына. Вот. Мама выходит, она поверила ей, потому что это ученый человек, врач. Она говорит, сынок, по-моему, ты заболел. Я говорю, мама, чем? Она говорит, я не могу тебе сказать. Мне сказали, чтобы я не говорил о тебе. Я не знал сначала, чем я заболел. Какое-то время не знал. Потом, мама как-то странно на меня смотрела все время. Особенно, когда я начал в плавках бегать в мороз. Вот, босиком выбегать на улицу, обливаться ледяной водой. Она начала смотреть, что, по-моему, эта женщина была права. Она решила, что она была права. Она поверила, что я психически больной человек. И начала приводить меня к психологам разным. Они мне говорили: почему тебе вот не жить обычной жизнью? Зачем ты бегаешь, прыгаешь? И я не понял, я говорил: а что в этом плохого? Ну, как бы в этом ничего плохого нет, но, понимаешь, ты же можешь от этого заболеть. Я говорю: чем, простудой, что ли, или чем? Нет, он может у тебя крыша съехать там, туда-сюда. Объясняли мне как-то, пытались, ну, мне объяснить, что я больной человек. И я заболевал все больше и больше этим всем. Вот, я углублялся в эту деятельность и чувствовал большое вдохновение, большое счастье от этого. И потом, когда я в этой деятельности развился, через много лет уже после этого, моя мама стояла в очереди с этой женщиной вместе. И она, эта женщина, спросила у мамы, говорит: ну как ваш дурачок-то поживает? И мама сказала: а мой дурачок в Москве уже на центральном телевидении снимается. Она говорит: да вы что, выздоровел, что ли? Она, мама говорит: да он не болел, это вы на самом деле больная. И так сказал до тетки. И это правда. Потому что люди, которые не понимают, что есть развитие разума, такое понятие, развитие разума означает смены взглядов. Человек меняет взгляды. Люди привыкли все, что должны люди все жить, как все. Они должны ходить так же на работу, думать, как все. И у них должно быть все одинаково, примерно. Это устои вот такие разума. Называется закостенелый разум, неподвижный. И большинство людей живут с неподвижным разумом, они боятся каких-то перемен в жизни у себя или у других людей. Но пока у человека разум не начнет меняться, он не сможет быть счастливым. Потому что счастье означает перемены в разуме. У человека разум должен развиваться. Развиваться означает, что меняются его взгляды, меняются устои, он развивается в этом во всем. И когда начинает человек развиваться, то люди с закостенелой психикой и разумом, они начинают сильно бояться, испытывать страх. И поэтому, допустим, если вы начали развиваться в своем разуме, ваша жизнь меняется, вам хорошо стало, вы, пожалуйста, не рисуйтесь перед остальными. Не сильно это показывайте. Делайте вид, что вы такие же, как все. И тогда все люди успокоятся вокруг вас, и все будет нормально в вашей жизни. Иначе может разрушиться семья, может пострадать отношения с друзьями и так далее. Это надо секретно все делать. То есть вы развивайтесь сами по себе, не надо никого третировать. Не надо никому рассказывать, как у вас жизнь поменялась, как жить лучше стало. Это опасно для отношений. Люди теряются, они начинают считать вас сумасшедшими. Поэтому вот таким образом надо поступать в этой ситуации. Развитие личности означает развитие разума. Это всегда воспринимается людьми как с очень большим страхом и опасением окружающими людьми. И это необоснованный страх. Если человек работает над собой, нет никаких вариантов, что он сойдет с ума там и так далее. Потому что сумасшествие означает греховность. Человек, который погружается в грехах, он с ума сходит. Понимаете? Закостенелая жизнь делает человека сумасшедшим, а не развитие его как личности. Если человек постоянно испытывает счастье, если он работает над собой, если он с радостью преодолевает все трудности, то это не является признаком сумасшествия, это является признаком полноценной, здоровой, с позиции разума, счастливой жизни. И такой здоровой, полноценной жизнью сейчас в обществе мало людей живет. Поэтому люди считают всех, кто живет такой жизнью, ненормальными. Но на самом деле все остальные ненормальные. А те люди, которые живут вот этой полноценной, счастливой жизнью, они как раз и есть здоровые люди, нормальные. Понимаете? Если в психушке, допустим, один человек вылечился, то он там не как все. Он чужой для них. И они его считают ненормальным немножко. Что они все прыгают на кроватях, а он не прыгает. Что это он себе позволяет? Примерно так. Итак, вернемся к нашей теме. Теме больного Юпитера. Теме болезни, связанной с Юпитером. Следует понять, что желание жить и нежелание жить – это большая проблема в нашей судьбе. Всегда, когда человек чувствует депрессию, вялость, усталость от жизни, как будто бы ему неинтересно стало жить, он не знает, чем себя занять, он приходит домой, мучается, метается. Это значит, что энергия Юпитера блокирована, энтузиазма нет, энергия не поступает от Юпитера в жизнь. Это означает с медицинской точки зрения, это означает многие вещи. Первая, самая главная для нас вещь – снижение иммунитета. Снижается иммунитет, означает особо сильные инфекции, такие как туберкулез, СПИД, гепатит С, бруцеллез там и так далее, могут поселиться в нашем организме. И потом их вывести оттуда будет очень сложно. Сейчас в Омске очень много туберкулеза. Эта болезнь, почему она так утверждается в нашей жизни, укореняется? Потому что она очень незаметно, тайно заходит в организм. Эту болезнь невозможно почувствовать сразу. Она не дает большой температуры, она не дает ничего такого особенного. Единственным признаком этой болезни является постоянная усталость. Постоянная усталость. Человек чувствует, у него нет сил. И он не знает причины. В чем причина? Кто чувствует постоянную усталость? У вас нет туберкулеза. Вас нет. А вам надо, вот, а вы, вот, которые сказали, слава Богу, вам надо провериться, манту сделать. Потому что я вижу, похоже, присутствие есть какое-то палочки в вашем здоровье. Еще кто? Постоянная усталость кто? У вас тоже вам надо провериться обязательно. Нет, вот женщина подняла руку, да. У вас нет. У вас тоже нет. Дальше мужчина. Проверьтесь, пожалуйста, левая легкая, что-то мне не нравится. Есть что-то присутствие какое-то, что-то инфекции в легком. У вас нет, женщина, мужчина рядом. Тоже не вижу. А вот вам надо проверить в белом, женщина, да. Вам надо проверить свой организм, наличие инфекции обязательно. У вас тоже все нормально. У вас все нормально. У вас все нормально. Тоже дальше, да. А теперь уже люди поднимают просто так, на всякий случай. Молодцы. Ладно, закончим диагностику. Я чувствую, нет у вас ничего, все. Это как зараза. Во мне тоже, у вас нету, конечно же. У вас и усталости нет. Зачем вы руку подняли? У вас есть усталость, но болезни нет. В красном, женщина. Нет, в красном, вот в ярко-красном. Да, а вам тоже нормально, да, тоже. А вот вы обязательно проверьте сзади, да, вы обязательно изучите свой организм. Потому что я чувствую, что инфекция есть какая-то, похожа на эту тоже. У вас все нормально. Мужчина рядом, то же самое. Ну, да, все нормально. Ну, ладно. Вот большая эпидемия туберкулеза в Омске. Ну, знаете, я не шучу сейчас. Я правда вам говорю. Поэтому я хочу этому внимание уделить, вашему вниманию, этой теме. Надо что сделать? Все люди, которые, я сказал, надо что-то делать, провериться там и так далее. Надо сделать манту. Это такой яркий показатель, что инфекция присутствует, если манту положительная. Кроме манту, вряд ли какие-то обследования достоверно могут показать еще, что инфекция присутствует. Но и, в общем-то, и не нужно этих доказательств, потому что долгое время она присутствует очень тайно в организме. Берете просто ветки сосны с иголками, 10 сантиметров в длину где-то, и привязываете на правую руку, правую ногу в куске бинта. Вместе с ветками сосны можете взять кору сосны, если вы реально чувствуете присутствие каких-то проблем с бронхами и легкими. Тогда надо вместе с ветками сосны, с иголками брать еще кору сосны, где-то длиной 5 см, шириной 3 см, толщиной 0,5 см, кусок коры. И корень сосны 0,5 см в диаметре и 2-3 см в длину. И все это вместе привязывать на запястье правой руки, вот здесь вот, и на лодыжку правой ноги. И носить с 6 утра до 6 вечера, в это время примерно. Только, ну, пока солнце высоко. Ночью не надо это носить. Если вы будете так носить и будете чувствовать, что все равно тяжело вам, тогда носите только с 6 утра до 12 дня. И так надо носить каждый день. Раз в 3 дня все это надо хозяйство менять на новое. То есть, чтобы не бегать в лес через каждые 3 дня, надо запастись побольше, положить в мокрую тряпку, кроме коры, кора не портится. Ветки с иголками и корень положить в мокрую тряпку в холодильник, можно на нижнюю полку, но не в морозильник. И все, и там можно хранить хоть месяц. Ничего не испортится в холодильнике, сосна не испортится. Да? Вот, и таким образом выносите в бинте, прямо внутри бинта, выносите на руке и на ноге постоянно. 100% гарантия, что если у вас запущена, то она не будет развиваться. И пока вы носите, вы не будете дальше заболевать. Это 100% гарантия, 100%. Ветки носить сколько? Ну, я сказал, по продолжительность где-то полгода. Полгода это для тех, кто сильно чувствует слабость постоянную. Каждый день слабость, слабость, слабость. Если не каждый день, то можно переливами это делать. Но если слабость постоянная и манту положительная, полгода надо ветки носить обязательно. За полгода палочка Коха, ну, входит в такое состояние, что она будет, потом не будет долго развиваться или вообще будет уничтожена. Да? Если просто усталость, то помогает хатха-йога. Надо заниматься статическими упражнениями. Это реально убирает любую усталость в организме. Три вещи, которые вылечивают полностью, я вчера говорил. Режим дня, правильное соблюдение. Почитайте мою книжку, лекции послушайте по режиму дня. Дальше хатха-йога и два раза в день обливаться водой с головой. Приятной прохладой водой. Все, этого достаточно, чтобы быть здоровым. Мне сегодня проверяли на компьютере, болезни нет. Он искал болезни, ничего не нашел. Я ему начал подсказывать уже, он там говорит, ну что-то есть, но это не болезнь все равно. Человек не может быть полностью здоровым, но так или иначе, если правильно жить, нет болезни, человек здоров. Поэтому, ну я не горжусь, как бы я могу заболеть в любой момент, вы это понимаете, что мы в материальном мире живем. Самолет может не долететь до Москвы, поэтому не надо этим гордиться. Нет и нет, могут быть потом, ничего страшного и ничего хорошего в этом. Надо спокойно к этому относиться. Снижение иммунитета – признак отсутствия оптимизма в жизни. Тяжелые инфекции, любые инфекции, признак частой простуды. Человек простывает постоянно. Признак того, что Юпитер слабо влияет на организм. Значит, недостаточно оптимизма, недостаточно веры в вашей жизни, недостаточно контакта с чистой энергией, которая орошает нашу жизнь и дает, воскрешает ее. Также пьянство или просто когда человек чуть-чуть выпивает, курение, наркотики. Все это признак того, что Юпитер поражен. Фактически, когда вредная привычка полностью одолевает человека, у него нет нормального контакта с Юпитером. Разум его поражен. Он не работает как надо. И таким людям нужна помощь. Если человек выпивает наркотики, курение, таким людям нужна помощь. Они сами не могут справиться с собой, своими проблемами. И как вы думаете, как помогать такому человеку? Этому человеку нужна только любовь. Ему больше ничего не поможет. Любовь не означает постель. Пожалуйста, поймите это. Любовь означает внутреннее желание помочь человеку, забота. Вера в него, верность и так далее. Ему надо, нужно вот такое общение. Если нет близкого общения, общайтесь на расстоянии. Это тоже так же помогает, точно так же. Человеку нужна просто любовь и все такому. Когда человека любит, разум воскрешается немедленно. Немедленно он восстанавливается, немедленно человеку легче становится. У него появляется воля, у него появляется надежда, у него силы появляются бороться за свою жизнь. Когда человеку дают любовь. Потому что мы говорили, что в области сердца Юпитер и Луна, Луна это планета, которая дает любовь, Юпитер и Луна стоят вместе. Юпитер может подпитываться в результате внутренней работы, укрепляется сердце человека, становится любвеобильным, сильным, много может давать людям. И Юпитер также укрепляется, когда от Луны идет к нему энергия, наоборот, обратный путь. Это означает помощь. Помощь. Мы должны учиться помогать друг другу. Человек в трудную минуту не может сам справиться с собой. ему нужна поддержка. И без этой поддержки он не сможет жить. Вы пришли на концерт сзади, молодые люди? Проходите, концерт начался. А если не на концерт, тогда настройтесь как надо. Вот. Итак, у нас просто серьезная тема, серьезная беседа. Итак, следует понять, что в каких-то ситуациях жизни человеку нужна помощь. У нас сегодня была съемка, и один мужчина пришел сниматься, он хочет бросить пить. И он сидел на кресле, я ему предложил ноги немножко вытянуть вперед и встать самостоятельно, без рук. И самостоятельно встать было очень трудно. Но если такому человеку подать руку, то он встает сразу же, нет проблем. Бывают ситуации в жизни, когда человек не может сам встать на ноги, понимаете, ему нужна помощь. И причем не надо сильно напрягаться, чтобы помочь, просто нужно участие, понимаете. Некоторые люди думают, как я могу сделать так, чтобы человек не пил. Как вы думаете, в чем помеха? Что мешает человеку помочь другому человеку, чтобы он не пил? Что мешает? Первое, да, неверие это да. Но первое, неверие означает, что ты сам не можешь победить себя в этом. Вот ты сам не веришь. Ты сам не веришь в свои силы, и поэтому он тоже не верит. Тот, который бросает. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что первое, что нам мешает, это привязанность к человеку. Мы сильно хотим, чтобы он бросил. Вот это мешает больше всего. Потому что эта привязанность, она является противоположностью любви. Человек или любовь имеет к другому человеку, или привязанность, одно из двух. Привязанность рушит отношения и не дает возможности помочь. А любовь воскрешает отношения и дает возможность помочь. Для того, чтобы любить человека, надо сначала от него отвязаться. Надо отстать от него и понять, что если он пьет, пусть пьет, нет проблем. Я могу жить и с таким. Пьет, не пьет, гуляет, не гуляет, не имеет значения. Я могу жить с таким человеком. Понимаете, первый шаг. Помощи близкому человеку. Это принять его таким, какой он есть. Некоторые люди считают, что это позор. Согласиться с тем, что человек пьет. А что тут такого? Почему это позор? Пьянство – это болезнь разума. Это болезнь. Если у человека, у вашего близкого человека понос, вы его ругаете за это. Говорит, хватит бегать в туалет, вонять здесь. Что-то здесь... устроил. Скоро штаны уже будешь пачкать. Что происходит здесь? Человек болеет, у него понос. Мы понимаем, что такое болезнь тела. Но почему бы нам не понять, что такое болезнь разума? Есть болезни разума, человек болен. Он не знает сам, что он болен. Поэтому осознание означает деятельность разума. Если разум больной, человек не понимает. Он считает, что я здоровым. Но человек со стороны понимает, что он болен. Если вы понимаете, что близкий человек болен, помогите ему. Помощь не означает заставлять. Помощь означает любовь. Но любовь – это трудная штука, понимаете? Чтобы любить человека, для этого надо сначала отказаться от того, что ты хочешь от него иметь. Потому что любовь – это абсолютно бескорыстная вещь. Потому что мы хотим что-то иметь друг от друга, но это не любовь. Это называется привязанность. Это другая сторона любви. Энергия любви может расходоваться двумя путями. Или человек привязывается и хочет чего-то от близкого человека. Это значит, что он портит ему жизнь. И второй вариант – это желание приносить что-то человеку. Самопожертвованное состояние такое. Это подвиг. Состояние – это подвиг. Отказаться от своего и просто заботиться о человеке. Просто заботиться о нем и все. О человеке, который выпивает. И медленно, точно так же, как рельсу точит вода, точно так же медленно человек, заботясь о близком человеке, вдыхает в него жизнь. Первые признаки этого вдыхания будут такие. Человек, несмотря на то, что он не бросает пить, он продолжает выпивать, но у него меняется жизнь. Он начинает чем-то интересоваться, у него появляется интерес к работе, к труду, он что-то делает. Или просто у него интерес к чему-то появляется в жизни. Второй этап, он начинает сам втихаря как-то что-то делать для своего развития. Он пытается разобраться. Разум постепенно, когда воскрешается, человек начинает пытаться разобраться, что с ним происходит. Третий этап, он начинает изучать. Он уже осознает, что ему надо бросить эту привычку и начинает изучать, как это сделать. Четвертый этап, он начинает совершать шаги, практиковать это. Он действует в этом направлении. И пятый, постепенно он начинает бросать со временем. Но все это время ему нужны силы. Сам человек все это время, пока человек сам не встал на ноги, он не может себе помочь. Ему нужна помощь. И эта помощь может прийти только от близких людей. Только они могут помочь человеку, который споткнулся. То же самое у вас человек близкий, человек в депрессии находится. Это болезнь разума, депрессия. Человек, допустим, в тоске живет. И как мы обычно помогаем близким людям? Какой у нас принцип? Мы подходим к ним и говорим, перестань тосковать. Интересно, да? Перестань тосковать. Да? Человек, допустим, голодный, он хочет кушать. Ему дали покушать и говорят, перестань быть голодным. Пока не наестся, он не будет... Не перестанет, понимаете? Чтобы что-то... Или перестань ходить беременной. Рожай. Надо 9 месяцев. Человек не может перестать, понимаете? Если он в депрессии, чтобы ему выйти из депрессии, ему нужно много времени. Чтобы выйти из депрессии, нужно 4, 5, 6, 7 месяцев обычно. И все это время надо человеку помогать спокойно, без всяких психозов. Просто постоянно вливать в человека свои силы. А для того, чтобы их вливать, надо их иметь. Поэтому человек сам должен работать над собой каждый день. Он занимается молитвой какой-то или желает всем счастья там. Ну, позитивной деятельностью, направленной на благо других. Так человек орошается силой, способной поменять близких людей. И когда человек орошается этой силой, то он появляется... У него появляется способность менять судьбу близких людей. Но большинства лет людей нет такой способности. Мы просто хотим, чтобы близкий человек прыгнул на 9 этаж сразу. Не по ступенькам шел, а прыгнул. Мы ему говорим, перестань пить. Как он перестанет? Он же болеет. Перестань курить. Перестань изменять мне. Как он перестанет? Это болезнь разума. Желание заниматься сексом с кем попало. Это болезнь разума. Ну а с кем? Что значит? Ну конечно, с кем попало. Если не с женой, то с кем попало. Потому что это же осквернение сознания. У тебя есть жена, ты идешь сексом занимаешь с другой женщиной. Это осквернение. Это неприятное осквернение. Как это еще назвать? Это обман себя и близких людей. Означает болезнь разума. Переклинило человек. Как помочь? Постепенно, постепенно. Сначала надо принять судьбу. Сказать себе, я счастья от этого человека не буду получать. Вот много времени, может быть год, может быть полгода. Не буду, не смогу получать счастье от этого человека. Значит, надо счастье внутри себя развивать. Надо молиться начинать, желать всем счастья, утвердиться в себе. Сначала человек не должен обращать на больного разумом человека. Вообще никакого внимания не надо обращать. Заниматься собой. В тот момент, когда вы почувствуете силу внутреннюю, что вам рядом с ним спокойно, вы можете жить рядом с таким человеком, у вас силы есть жить, это значит, что вы справились со своей судьбой. Если вы справились со своей судьбой, вы уже имеете право справиться и с его судьбой. И когда вы почувствуете рядом, вот пьяный человек рядом с вами живет, а вы спокойно уже, вы можете это переносить. Поднимите руку, кто дошел до такого развития внутреннего. Вот, супер. А кто не может еще переносить, поднимите руку. Развивайтесь. Видите, есть люди, которые смогли. Значит, вы тоже сможете когда-то. В какой-то момент вы почувствуете, что вы спокойно относитесь к тому, что человек выпивает рядом. Или, ну, пусть не выпивает, допустим, курит там, изменяет, еще что-то. Есть много болезней разума. Кстати, шизофрения тоже болезнь разума. Шизофрения, психоз, эпилепсия. Песня та же самая. Первый этап. Принять, что мой близкий человек этим болен, спокойно относиться к этому. Первый этап. Не безразлично относиться, а спокойно. Чем безразличие от спокойствия отличается, знаете? Когда человек спокоен, он отдает силы, но при этом не тратится. Как, допустим, большая река, от нее отделяется небольшой ручеек, она меньше становится, это большая река. Чуть-чуть становится, очень мало, незаметно. Маленький ручеек пошел в сторону, ничего страшного. Если человек наполненный в жизни, у него много сил, веры, он постоянно... А как быть наполненным? Для этого надо себя наполнять. Каждый день надо практиковать разум. Развитие разума. У меня есть семинар, 3 лекции, послушайте. Каждый день надо себя практиковать в этом плане. Когда человек устойчивым становится, у него сил много внутренне, у него есть силы работать над собой, тогда в этом случае он спокойно относится к тому, кто рядом. Потому что у него хватает счастья и на него. Он как бы может отдать... У него есть силы на это. Только так можно быть спокойным. Потому что или тебе надо отгородиться, безучастным быть, чем учит современная психология. Она говорит, поставьте стену. Поставьте стену. Вот, допустим, рядом с вами живет пьяница. Поставьте стену. Его нет рядом с вами. Это называется жестокое сердце. Эта система не работает. Она не может помочь никому, ни тебе, никому. Стена не помогает. Вот когда человек желает всем счастья, работает над собой, ему счастья хватает на близкого человека, который плохо себя ведет. Для того, чтобы не сильно страдать от него, не надо к нему приближаться, не лезьте к нему в душу. Не лезьте к нему в душу, не пытайтесь выяснять с ним отношения. Держитесь на почтительном расстоянии, уважайте его, но не вступайте с ним в такие вот уж очень такие глубокие беседы. Просто... Такие отношения сдержанные на расстоянии. И глубокая молитва. Постепенно вы почувствуете спокойствие рядом с человеком, с этим. Вам легче станет жить рядом с ним. И как только спокойствие пришло, дальше приближайтесь к нему с целью дать ему тепло. В какие-то моменты в жизни. Лучше всего это делать после еды. Вы поели, допустим, после еды человек успокаивается, ему становится хорошо. И в это время можно приблизиться к близкому человеку, у которого более больной разум. И с пожеланиями счастья просто беседовать с ним о том, что на самом деле вдохновлять его. Говорить, у тебя есть такие-то хорошие черты характера, мне так нравится это в тебе и так далее. Он будет сопротивляться, говорить, а что ты со мной об этом говоришь? Раньше не говорила. А сейчас говоришь, потому что я заметила. Надо говорить ему, доказывать, что он хороший, объяснять, силу внутреннюю применять при этом. И дальше стараться ему знаки внимания оказывать, заботиться о нем, радоваться ему, когда он появляется. Вот. Из него полезет сначала яд. Он начнет ругаться там, вот. Ты всегда была плохой, теперь ты хорошая. Знаешь, как мне было с тобой трудно жить. И начнет критиковать. Надо отстраняться в это время. Потому что яд никто не может вытерпеть. Всегда это больно. А главное сохранить силы в отношениях. Надо отстраняться, делать притупленный вид такой. Кивать головой все время. Да. Вот. И он успокаивается, этот человек. Проходит время, опять позитивное настроение к нему. Опять позитивный настрой. И так, по маленькой ступеньке на 9-й этаж. Каждый день одно и то же. Вы будете видеть, постепенно его настроение меняется, он становится все позитивнее. Он как бы начинает жить по-другому, у него все меняется. И наступает момент, когда он начинает сам применять свои силы для того, чтобы победить свою жизнь. Он начинает хотеть уже быть другим. И это ваша заслуга. Но вы ему об этом никогда не должны говорить. Никогда. Эта заслуга должна быть тайной. Потому что как только вы это скажете, он опять упадет. Он отгородится от вас и свалится. Потому что когда человек чем-то питается чужим, если ему говорят, что ты чужое ешь, он может вообще не перестать есть, понимаете? То есть не надо этого делать. Это отчитываться будете перед Богом за проделанную работу. Вот такая техника, она 100% работает. 100%, но очень медленно. И многие люди, они не выдержат, они думают, надо что-то быстрее. А быстрее ничего не бывает, потому что на самом деле, если уж так разобраться, кто страдает больше от того, что рядом пьяница живет? Пьяница или ты сам? Конечно, ты сам. Это твоя судьба и твоя работа. Бог дал тебе такую работу, вот и работай, какие проблемы. Вот. Люди не хотят работать, они хотят плодов, они хотят счастья сразу. Трудиться никто не хочет. В этом наша трудность, в этом наша проблема. Всегда болезни Юпитера означают труднопреодолимые препятствия в жизни. Это может быть инфекция, это может быть тяжелая болезнь, это может быть безработица, это может быть безбрачие, невозможно выйти замуж, невозможно родить ребенка. Что делать? Что делать? Вот человек не может, допустим, зачать ребенка. Что делать? Первое, что нужно сделать? Принять судьбу. Так, первое, что нужно сделать, нужно принять судьбу. Запишите. Второе, что нужно сделать. Это важно. Это для этого надо работать над собой, чтобы принять судьбу. Дальше. Сказать, а может быть, я вот буду бесплодной в этой жизни. Всю жизнь. Такое возможно. И надо радоваться жизни. Ничего страшного. Второе, что нужно сделать. Выход – это хорошо. Но выхода не будет, пока карма не будет преодолена. Понимаете, второе, что нужно сделать. Нужно добиться в жизни оптимизма. Надо начать жить, понимаете? Человек живет и думает, нет ребенка, нет ребенка, нет ребенка, нет ребенка, нет жизни. Он поставил условия судьбе. Ну, значит, тогда никогда не будет. Потому что судьбе нельзя ставить условия. Это она нам ставит условия, а не мы ей. Человек в тюрьме сидит и говорит, вот пока вы не будете со мной так себя вести, я из тюрьмы не выйду. Ему говорят, а ты так из тюрьмы не выйдешь, что ты дергаешься? Все нормально. Если хочешь, мы тебе еще побольше там поддержим. Ты так из нее не выйдешь. Вот, то есть мы ставим условия судьбе. Мы не должны ставить условия, мы должны принять ее раз и должны радоваться, в оптимизме находиться. Когда человек в оптимистичном состоянии находится, то в этом случае связь с источником счастья восстанавливается. Юпитер, удача приходит в его жизнь. Только удача может помочь вылечиться. Если человек не хочет, не имеет удачи, он не сможет вылечиться. Удача приходит только в счастливые сердца. Она не приходит в тусклые сердца, в несчастные, страдающие, депрессивные. Человек принимает судьбу, первый этап, потом он становится оптимистичным. И на фоне страданий он начинает жить оптимистично, побеждает себя. Да, конечно, он делает вид. Он ходит, делает вид такой. Я счастливый. Как этот в мультике, этот Ослик Иа, да, который хвостик потерял. Ну, ходил. Мне сегодня день рождения. Я такой счастливый. Посмотрите, делал вид. Пока хвостик не вернули, он так и ходил несчастным. Хотя делал вид, ему принесли шарик пустой с горшочком. Потому что таким людям, которые несчастны, им это набиженных воду возят, есть пословица. Пока человек несчастный, и все, и будет несчастно. И ему будут пустые горшочки приносить шариками этими хлопнутыми. Вот, в горшочках в этих пустых, вместо меда. Вот. И ждать всю жизнь, когда хвостик привяжут. Бессмысленно, могут вообще никогда не привязать, потому что есть непреодолимая карма. Хвостик могут никогда не привязать. Что делать? Надо сказать себе, что хвостика никогда не будет. Надо жить. Первое, что надо сделать. Второе, надо обрадоваться. Как признак радости означает, что человек радуется друзьям, Винни-Пуху, Пятачку. Всем радуется, просто радуется, искренне радуется. Но для того, чтобы это все искренне происходило, это все происходит в молитве. Когда человек молится, молится, работает над собой, у него вот это вот не показуха внешняя, а настоящие чувства начинают приходить в его жизнь. Настоящее принятие судьбы, настоящее ощущение счастья на фоне страданий. Все это происходит по-настоящему. Это не является игрой, понимаете? И это настоящее приходит из реки счастья, которое мы получаем в результате работы над собой. Работа над собой означает, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Или молитва, которую вы любите, знаете, или хотите полюбить и узнать. Вот и все. И человек действует каждый день одно и то же. Каждый день он это делает. Он слушает духовную музыку, слушает лекции по работе над собой, вдохновляется и опять в путь. Как вдохновиться? Надо кого-то слушать. Слушаешь, вдохновляешься, дальше действуешь. Не слушаешь, перестаешь действовать. Слушание является основой для того, чтобы разум... Сначала человек сам не может себя победить, ему нужно с чьей-то помощью это делать. Если что-то вдохновляет, надо вдохновляться. Потом дальше, когда человек вдохновился, надо дальше идти, двигаться вперед. И в какой-то момент он становится устойчивым, он уже сам может идти по жизни. Этот момент придет не скоро. Не скоро. Именно в этот момент человек обретает способность... помогать другим. В этот момент он меняет судьбы людей. Он становится источником благословения. Он может благословлять близких людей. Но сначала близких благословлять очень трудно. Первое, что он замечает, что благословляются, изменяются его друзья. Карма родственников самая тяжелая. Благословлять близких тяжелее всего, это много времени должно пройти. Но друзья меняются быстро. Первое, что происходит, друзья начинают меняться, они вдохновляют, вдохновляются. Потом родственники подальше начинают меняться. И родственники, которые живут вместе с тобой, это самые близкие, с ними самая тяжелая карма. Допустим, мать не живет с тобой, она начала меняться. Значит, у тебя сила появилась внутренняя. Она тебя слушает, внимательно меняется. Допустим, а если кто-то рядом живет, не меняется, ничего страшного. Это самая тяжелая карма, это нормально. Когда человек устойчивую жизненную позицию взял, и он работает над собой, и с любовью относится к близким людям, они, если начали меняться, значит, это или не слишком тяжелая судьба, или у вас много силы уже, понимаете, накопилось. Ну, когда много силы накопится, вы это почувствуете. Чаще всего, если быстро лед трогается, значит, не так уж все плохо. Знаете, я вам отвечу, скажу честно. Где-то 80% случаев, то, что вы вот приходите, жалуетесь на судьбу, 80% случаев это не слишком тяжелая судьба. Близкий человек пьет, изменяет, там еще что-то. Это не слишком тяжелая судьба, 80% случаев. Просто когда человек начинает работать над собой, лед трогается быстро, быстрее, чем вы думаете. Просто правильные усилия дают всегда хороший результат. В основном люди неправильные усилия совершают, поэтому результата нет. Но если вы действуете правильно, тогда результат будет. Итак, вдохновение появилось, вы чувствуете, что вы можете любить человека. Это явный признак вдохновения. Близкий человек мучает, портит жизнь, а ты можешь его любить. Это значит, что ты сильнее своей судьбы. Сильнее своей судьбы. Ты живешь с ним, даешь ему свое благословение, и он начнет меняться. Потому что любовь всех меняет. Человек не может быть неблагодарным. Он все равно будет благодарным внутри себя. Потому что на любовь невозможно не отвечать. Если к вам проявят любовь, допустим, вы сможете не ответить, нет? Попробуйте. Это невозможно. Когда любовь проявляется к человеку, он не может быть безучастным к этому. Настоящее искреннее чувство. Он не может быть безучастным. Даже если он делает вид, что он может, но это невозможно. Потому что... любовь – это самая непреодолимая сила в этом мире. Есть две непреодолимые силы, тяжелые силы, большие силы. Сила ненависти огромна. Сила ненависти, если кто-то вас ненавидит, это огромная сила. Но сила любви еще выше, еще сильнее во много раз. Поэтому если кто-то вас ненавидит, вы способны к нему его простить. Прощение возможно только с помощью любви. Энергия любви дает возможность прощать. Вы простили этого человека, начинаете желать ему счастья, его ненависть на вас не влияет, ваша судьба спасена. Потому что если вы что-то должны сильно человеку по жизни, он вас ненавидит, то ваша судьба рушится. Но если вы с любовью к нему относитесь, раскаиваетесь и любите его, постепенно ваша судьба нейтрализуется от этого плохого влияния, и жизнь становится успешной. Таким образом, путь преодоления своей судьбы, своих трудностей и трудностей близких людей – это путь очень длинный. И большинство людей, они из-за того не идут по этому пути, что они не понимают того, что это длинный путь. У них просто нет понимания. Вот, допустим, какие у вас есть трудности в вашей жизни? Можете сейчас мне сказать кто-то? Какая трудность у вас есть? А? Ну, хорошо. У вас на работе сложности. А вы спокойно к этому относитесь? Ну, значит, это не сложности, получается. Это просто ваша жизнь? Так? Давайте эту тему продолжим. Вот смотрите. Женщина чувствовала, что на работе сложности. Но сейчас она перестала это чувствовать. В одну секунду она сказала: нет, это нормально. А? Знаете, почему это произошло? Потому что она приняла правильное умонастроение. Давайте дальше. У кого какие проблемы? Да? Вы не можете определить направление. Но что, это должно произойти сразу? Ну хорошо, вы долго определяетесь. Продолжайте определяться. Надо идти дальше. Когда вы подниметесь на 9-й этаж, то придет решение. А сейчас вы на 4-м этаже. Надо идти дальше. Вы успокоились? Почему вы успокоились? Потому что вы поняли, как идти. Большинство людей беспокоятся, потому что они недооценивают эту проблему. Они думают: вот я что-то не то делаю, наверное. Я не так напрягаюсь, почему нет результата, они думают. Потому что то, на что есть результат, это приходит сразу. Об этом не надо беспокоиться. А то, на чего нет результата, значит, опять не надо беспокоиться, потому что это никогда не придет сразу. Понимаете? Ко мне пришла одна пациентка и спросила меня: у меня ушел муж. Я очень сильно беспокоюсь. Говорит: сделайте что-нибудь, я готова на все. Что-нибудь сделайте, чтобы я не беспокоилась. Скажите мне что-нибудь, чтобы я не... Я говорю: любое слово, что я должен сказать, чтобы вы успокоились, или все, что угодно. Она говорит: скажите мне все, что угодно, чтобы я не беспокоилась. Я ей сказал: хорошо, слушайте меня. Он никогда не придет. И она говорит: ты что, вы думаете, что это меня успокоит? Я говорю: конечно. Она говорит: вы точно считаете, что он никогда не придет? Я говорю: точно считаю. Вы же просили меня сказать, я вам говорю, он никогда не придет. На следующий день звонит мне, говорит: я успокоилась. Теперь скажите мне честно, придет он или нет? Я говорю: а вот это уже зависит от того, как долго вы будете находиться в спокойном состоянии. Если вы будете дальше спокойно молиться, желать всем счастья, то 100%, что он придет. Но если вы будете дальше беспокоиться, то 100%, что он не придет. Знаете, основной эффект в чем заключается, почему люди не возвращаются близкие? Потому что они боятся идти в пучину страданий. Когда близкий человек вспоминает отношения, он думает, что дальше будет то же самое. Пучина страданий. Бесконечные страдания. Невозможно вернуться. Но если отношения еще не разрушены, люди на что-то надеются. Почему отношения не разрушены? А когда человек близкий уходит, отношения разрушены или нет? Нет. Они разрушаются полностью через год, через полтора. Человек близкий уходит, отношения продолжаются. И в это время, если человек спокойно себя ведет, спокойно успокаивает свой ум, начинает в оптимизме находиться. Там, понимаете, когда близкий человек уходит, есть волна возврата. И до этой волны возврата надо его не трогать. Надо успокаиваться, пытаться со всех сил. Брать себя в руки, желать ему счастья, прощать ему. И когда вы успокоитесь, простите ему, будете желать ему счастья, то если вы это сделаете раньше, чем произойдет волна его возврата. Какого возврата? Любого. Он может просто позвонить, или прийти в гости, или просто навестить. То есть идет волна возврата, потому что сначала человек ненавидит, потом у него проявляется другое чувство. И когда в тот момент, когда он приходит к вам, он видит, что все хорошо, вы ему улыбаетесь, относитесь к нему нормально, спокойно. И это правда так, это внутреннее чувство. Он начинает чесать репу и думает: что-то произошло. Может быть, это не так, может быть, мне вернуться. У него начинают сомнения. Эти сомнения продолжаются какое-то время, может быть, полгода он думает, он проверяет вас по-всякому, пытается. И потом у вас хорошее настроение продолжает оставаться. И он думает, может, я дурак, что ушел? Она же лучше меня, я смотрю, так она счастлива стала без меня. Наверное, я сам виноват во всем, плохо к ней относился. Второй вариант. Вам близкий человек приходит, вы начинаете на него бросаться или начинаете его укорять. Сначала вы говорите ему, что я тебя люблю, потом, когда он чуть-чуть поближе стал, вы его начинаете укорять, злиться на него. Говорит, как ты меня до чего довел? Он опять уходит в результате. Видите, как можно победить свою судьбу? Человек сначала побеждает себя, потом ситуация побеждается сама. Значит, помощи просите. У кого помощи просить? А вот надо сначала попросить. Надо сначала крикнуть. В пустыне человек находится, никого нет. Он должен крикнуть сначала. Помогите, люди! Помните бриллиантовая рука? Мальчик появится. Пинать его потом не надо, конечно. Мальчик появится 100%. Пинаться только не надо. Понимаете, нам кажется, что мы в пустыне. Не у кого помощи попросить. Это просто иллюзия. На самом деле, очень много помощи вокруг. Мы не просим. Гордость не позволяет. Если у человека нет сил, надо помощи просить. Не за деньги, не чудо просить, а помощи. Помощи можно просить только у тех, кто имеет любовь. Ищите в глазах людей любовь. Общайтесь, у вас много друзей, звоните им, говорите, у меня такая-то проблема. Они говорят, да нет никакой проблемы. Все, разговор закончен. Следующий. У меня такая-то проблема. У меня есть психолог, там в очередь у него много стоит, я тебя запишу. Хочешь? Не хочу. У меня такая-то проблема. А я чувствовал, что у тебя такая проблема. У меня сердце за тебя болит, я хочу с тобой поговорить, ты мне нужен. Надо прийти поговорить. Если хотя бы человек один найдется, который хочет с вами поговорить и решить ваши проблемы, будьте рядом с ним. Пускай он о вас заботится. Пускай. Он даст вам помощь, вам станет легче. Но он может дать какую-то только помощь определенную. Вам стало легче? Дальше ищите человека, который может еще лучше сделать. Может еще облегчить вашу жизнь. И каждый раз вы будете находить все более и более возвышенного человека. И в какой-то момент человек вам скажет, а хватит это пользоваться чужой помощью, давай сам что-то делай. Начни работать над собой, начни делать то, сё, и вы почувствуете, что это правда. И вы начнете это делать, работать над собой. Так человек выползает потихоньку, понимаете, выкарабкивается. Если человек может слушать какие-то лекции, которые дают ему счастье, я не намекаю на себя, потому что некоторые думают, что в этих случаях я намекаю на свои лекции. Абсолютно нет. Я сам слушаю лекции. Каждый день сам слушаю лекции. Что вы думаете, я себя слушаю, что ли? Каждый человек должен слушать лекции. Чьи лекции не имеют значения. Надо слушать, когда мы слушаем, мы вдохновляемся, у нас меняется жизнь. Знание – это самое большое счастье, которое есть в человеке. Оно воскрешает, дает возможность меняться. Надо слушать. Одни одного автора, другого, третьего искать. Искать то, что вдохновляет. Этот не вдохновляет, искать, кого вдохновляет. И каждый день надо что-то слушать. Не каждый день, хотя бы через день. Но обязательно надо слушать постоянно, потому что без вдохновения разум не может жить. Особенно, когда человек нуждается в помощи. То есть есть на расстоянии общение, разум воскрешается на расстоянии, а есть близкое общение. И то, и другое имеет большую ценность. Чем больше человек знает, тем труднее приблизиться к нему, он больше востребован, поэтому на расстоянии больше придется слушать. Но также нужно близкое общение. Друзья, допустим, не могут много знать, но они дают любовь. Любовь – это большая ценность, это очень редкий дар, который в наших отношениях может быть. Если вы в беде, и кто-то хочет вам дарить любовь в это время, это самый близкий друг для вас. Надо быть с ним, Надо дружить с ним в это время. И неважно, может он решить вашу проблему или нет, не имеет никакого значения. Имеет значение, что он вам дарит любовь в это время, успокаивает вас, заботится о вас. И вы дарите ему свою любовь, и ваши силы будут постепенно восстанавливаться, у вас появятся силы работать над собой. Когда человек получает вкус вот этот от чистых отношений, у него, ему легче жить становится. Воскресает, у него психика становится сильнее. Надо ходить как на какие-то мероприятия духовные. Неважно, какая традиция. Допустим, вы думаете, я только хочу ходить туда, где вот занимаются мои традиции. Это означает неправильное понимание вещей. Допустим, у меня не православная традиция, но я приехал, допустим, в Киев. Я поездил по нескольким храмам, прежде чем лекции читать. Очень вдохновился сильно. Люди поклоняются Богу, настроение любви к Богу, служение, оно приносит счастье, какой бы традиции ни были. У меня рядом, допустим, я живу в Москве, у меня рядом костел есть, католический храм. То же самое, большое вдохновение. Понимаете? То есть у вас может быть своя какая-то культура религиозная, но если кто-то где-то занимается работой над собой, он контакт с Богом какой-то имеет, надо обязательно вдохновляться этим. Не имеет значения, какая традиция, просто это дает вдохновение, поддержку, понимаете? Это знаете, с чем можно сравнить? Допустим, лучше всего, конечно, испытывать счастье в своей семье. Ну, допустим, у вас нет своей семьи. Или, допустим, в своей семье вы не испытываете счастье. Но если вы видите улыбающиеся, счастливые лица других людей каких-то, у вас в сердце нет зависти, вы просто любите счастливых людей. Вы смотрите, у кого-то есть счастье, и вы чувствуете, вам легче стало. Вы посмотрели на людей счастливых, они идут вместе, радуются друг другу, вам стало легче жить. Ведь так это или нет? Так. Вот это именно из этой оперы. Что человек всегда, который независтливый человек, честный человек, всегда, где есть проявление любви, высокой какой-то любви, он всегда этому рад, счастлив и всегда этого ищет в своей жизни. Не имеет значения, где, как, когда. Нужно всего этого ждать в своей жизни, искать. И тогда удача поворачивается к человеку лицом. Понимаете, жизнь означает, есть удача или нет. Две вещи. Нет энтузиазма, депрессия. Значит, человек убивает себя. Он нерешительно, он думает, у меня ничего не получится, мне плохо. Человек убивает себя в этом состоянии. Означает, нет удачи. Или наоборот, человек каким-то путем, или сам, или с помощью помощи других, он нашел в себе возможность, допустим, вдохновиться в жизни. Значит, есть удача. Кто-то своими силами, кто-то с помощью других. Не имеет значения. Вдохновение есть, удача есть. Если человек вдохновение получил, то дальше он может уже преодолеть плохую карму. Допустим, он болеет чем-то, тяжелой болезнью. Есть простой способ вылечить болезнь. Если человек просто в состоянии счастья находится, 70% болезни уходит само. Остальные 30% это просто его наказание. Он может с ними жить, они не испортят ему жизнь, они не принесут смертельного вреда. Поэтому по существу лечение не нужно людям, которые вдохновлены. Они испытывают счастье от жизни, они побеждают себя. В принципе, большого лечения им не надо уже. Но если человек болен, он не может быть вдохновлен. Если человек уже сломан психически, ему нужна помощь. И эта помощь может быть двух типов. Или духовная, то есть трех типов. Духовная помощь в религиозных местах. Эта помощь дает человеку энтузиазм. Помощь психологическая означает просто поддержка, любовь. Это не означает консультации там какие-то, которые там врач начинает что-то там, ну, психолог размышляет с вами что-то там, водить вас за нос, техники какие-то предлагать. Если он не предлагает вам свою любовь, значит, это бессмысленная консультация, она не имеет значения. Если он вам дает свое общение, любовь дает, поддержку, заботу, значит, имеет значение. Значит, это помощь. Психологическая консультация, духовная помощь и лечение. Опять же, любовь нужна в нем. Если нет любви, нет лечения. Понимаете? Потому что человеку можно вылечить болезнь, но предрасположенность болезни вылечить невозможно. Это можно сделать только с помощью любви. Если врач с любовью относится, человек просто вылечивается и все. Потому что ему нужна была поддержка просто. Лечение означает тоже поддержка, вот и все. Поэтому, в принципе, надо вот эту вот идею понять, что человеку нужно просто три типа помощи, если он сломался. А если он не сломался, значит, он должен идти сам, сам искать себе помощь. Своими силами подниматься, пытаться. Если человек сломался, но идет своими силами, он проигрывает. Допустим, человек не имеет духовной силы работать над собой, не ищет помощи, он проиграл в жизни, он стал несчастным, он будет неудачником, потому что он не развивается. Он полусломанным, надломленным живет. И человек получил помощь, он воскрес, у него силы есть, но он не работает над собой, тоже неудачник, потому что он все время живет на чьей-то помощи. Ему надо восстать, надо научиться самому действовать, надо учиться самому работать над собой. Таким образом, если человек неправильно поступает в жизни, он не учитывает ситуацию своей судьбы, то он лишается развития, возможности развиваться. В этом проблема. Каждый человек должен быть опытным в том, что ему нужно. Или работать над собой, или искать помощи. Одно из двух. Понимаете? Это касается всего. Тяжелой болезни, тяжелой ситуации жизни и всего остального. Вот, допустим, у вас тяжелая ситуация в жизни возникла неожиданно. Первое, что вы делаете? Вот вдруг она возникла. Что делаете первое? А? Как вы успокоитесь? Если тяжелая ситуация, вы не сможете успокоиться. Что значит успокоиться? Вы понимаете, успокоиться означает прыгать на 9-й этаж. Вы уже на 1-м этаже, да? А? Нет ответа, нет ответа. Первое, что нужно делать всегда и во всех случаях жизни – первое, что нужно делать, это молиться. Понимаете, тяжелая ситуация наступила, вышибает силы, кончились человека. Ему что-то надо делать. Если свои силы есть, надо молиться. Желать всем счастья и молиться. Это называется работа над собой, поддержка внутренней силы. То есть человек увеличивает силу разума, первое, что он может делать. Если он не может молиться и не может желать всем счастья, что нужно делать? Слушать лекции, ходить в храмы. Там, иметь контакт и искать духовного общения, ходить на лекции и так далее. Надо себя вытаскивать за шкирку куда-то, не надо сидеть дома. Если не можете вытащить за шкирку, втыкайте в уши, значит, наушники и слушайте лекцию дома. Человек всегда должен сначала, первое, что он должен сделать, он должен начать культивировать разумное существование. Означает постоянная работа над собой, ежесекундная. И когда человек это делает, что бы ни было, допустим, у него в жизни, любая ситуация, работа, нас с работы выгоняют, муж уходит и так далее, что бы ни было, первое, что человек делает, он работает над собой, работает, 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 пытается победить в себе страх, депрессию, отчаяние, неуверенность, неудовлетворенность, нерешительность. Он просто работает над собой. Второе, не хватает сил искать поддержки. Искать общение, искать защиты, искать прибежище, искать поддержки. Когда все это произошло, то все, что вы называете, это результаты вашей деятельности. Какой первый результат? Принятие судьбы. Второй результат – получение энтузиазма. Третий результат – появляются силы. Четвертый результат – появляется возможность видения, как преодолевать эту судьбу. Пятый результат – первые шаги в преодолении. Шестой результат – продвижение в преодолении, седьмой результат преодоления. Понимаете? То есть все это результаты молитвы. Это не то, что вы так делаете. Допустим, вот допустим, вы, допустим, сейчас попали в трудную ситуацию жизни. У кого вот недавно произошла трудная ситуация жизни? Примите судьбу. Прям приняла сразу. Ну, молодец. Не сразу. Значит, вы так не сделали сразу. И что произошло? Приняла. Даже ситуация начала меняться. Это не тяжелая ситуация жизни. Если вы молитесь, у вас тяжелая ситуация, вы считаете, вы начали молиться, и ситуация начала сразу меняться. Это не тяжелая ситуация, 100%. Эта ситуация не такая тяжелая. Потому что если у вас тяжелая ситуация, вы Первое, что вы делаете, вы приводите себя в порядок. Вы привели себя в порядок, и ситуация все равно не меняется. Это значит, что она тяжелая. Потом дальше вы еще больше молитесь, входите в состояние энтузиазма, и ситуация все равно не меняется. Это значит, что она очень тяжелая. И если вы набираете силы внутренней и боретесь с этой ситуацией, и она не меняется, эта ситуация, значит, эта карма непреодолимая. Она вообще не может никогда поменяться. И вы просто привыкаете к ней, успокаиваетесь и говорите, это мне Бог дал, эту трудность в моей жизни, чтобы я к ней привык. Но чаще всего, в 75-80% случаев, когда такие вещи происходят, в какой-то момент и ситуация начинает меняться. Руководитель начинает лучше относиться на работе, жена начинает лучше относиться, ребенок перестает быть сумасшедшим. Начинает адекватным становиться. То есть это все происходит в результате того, что вы меняетесь. Становится жизнь, налаживается сама. Вот в чем идея заключается. А? Че? Здесь и сейчас означает лбом об пол. Потому что... Человек должен сначала научиться находиться, жить в молитве. Вы поймите, что здесь и сейчас означает трезво осознать, что ты влип. Нет, это неправильно. Человек не должен находиться в ситуации. Это усиливает стресс. Ну, допустим, у вас ушла жена. Здесь и сейчас означает, от меня ушла жена. Этого делать не надо. Допустим, что-то произошло тяжелое. Что нужно сделать? Нужно сначала прийти в себя. Нужно молиться и пытаться быть удовлетворенным, успокоенным. Надо не сильно думать о ситуации. Не надо умственную жвачку включать. Потому что здесь и сейчас в этой ситуации означает умственная жвачка. Думать, 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 думать об этом. Это неправильно. Надо молиться, понимаете? Молитва, молитва и молитва. Человек успокаивается. И когда он полностью успокоился... то судьба входит в его жизнь. Принятие судьбы не означает, что человек делает это сам. Принятие судьбы означает, что он просто доходит до такого момента, что она сама принимается в его жизни. Он просто чувствует, что он ее может уже принимать, и все. Вот это называется приятие. Оно не происходит искусственно, невозможно искусственно принять судьбу. И если вы хотите попробовать, давайте попробуем. У кого есть булавка, у кого-то есть? Если у вас есть булавка, кто-то может подойти, я могу ему ткнуть в одно место и принимайте судьбу. Принимайте судьбу. Не принимается. Потому что, чтобы ее принять, нужно время. Нужно сначала привыкнуть к боли, потом молиться начать. Потом постепенно время пройдет, и вы с булавкой будете нормально уже ходить. Нет проблем. Но сначала невозможно принять. Здесь и сейчас, если находиться с булавкой, понимаете? Задница. Простите за выражение. От этого счастья не прибавляется, понимаете? Первый вывод надо перенаправить свое сознание в другое место. Там, где есть счастье. Допустим, так делают животные даже. Допустим, ты за хвост берешь кошку, допустим, она лезет куда-то и кушать хочется. За хвост ее берешь. Сначала она делает вид, что ничего не произошло. Она продолжает лезть туда. Она как бы спокойно относится к ситуации и делает вид, что ничего не произошло. Пытается тянуть себя, вытягивать из руки. Вот. Потом, когда не тянется сильнее, как бы ситуация сильнее, тебя кошка поворачивает, смотрит, что там произошло с хвостом. И когда она видит, что ее хвост держит рукой в наглым образом, она звереет, начинает кусать эту руку. Вот. И если она, допустим, не может оторвать, все равно кусает, и все равно хвост не отпускают, она входит в полную панику, начинает орать, визжать и фыркать, и все. То есть у нее истерика начинается полная. Просто вы поймите эту идею, что... Первая реакция, даже обычная, нормальная, человек старается не обращать внимания на то, что происходит. И это правильно. Потому что если он обратит внимание, он может реально войти в штопор психический. Надо, наоборот, углубляться в молитву в это время. Если близкий человек ушел, первое время человек не осознает, что произошло что-то ужасное в жизни. И не надо здесь сейчас в это время находиться. Будьте осторожны. Если вы осознаете этот момент сразу, вы войдете в глубокий психический шок. В это время надо, наоборот, стараться ничего не осознавать. Надо стараться молиться, думать о чем-то другом. Но чтобы вхождение в ситуацию было очень плавное, понимаете, спокойное. Не было такого сильного потрясения, чтобы она не дала. Но здесь и сейчас быть нужно. Это означает очень высокий уровень сознания. Это называется очень высокий уровень внутренней трезвости. Здесь и сейчас означает, что человек очень бодр и силен в духовной жизни. Понимаете? Очень трезвое восприятие мира. Это состояние очень высоких людей. Сейчас очень модно в йоге, в психологии. Этот термин «здесь и сейчас» он очень модный. Все говорят: будь здесь и сейчас, прыгни на 9-й этаж. Будьте осторожны с этим термином. Поймите, что это не просто быть здесь и сейчас, это надо заслужить. Для этого надо стать таким очень возвышенным человеком, который может очень трезво к своей судьбе относиться сразу. Но если вы не можете сразу к ней трезво относиться, не надо умственную жвачку крутить, не надо пытаться быть здесь и сейчас, в события входить. Надо, наоборот, больше стараться молиться и стараться стать сильным, чтобы потом ситуацию принять. Это знаете, с чем сравнивается? С сражением. Допустим, вы видите, перед вами стоит вооруженный противник, очень сильный, а вы очень слабы в это время. У вас, допустим, нет автомата, еще вы пойдете здесь и сейчас с ним сразу сражаться? Что надо делать в это время? Надо смыться, искать автомат. Автомат нашли, посмотрите, как дальше, какие соответствия сил. Если у него есть еще пулемет, надо еще пулемет где-нибудь найти. Если у него щит, там еще что-то, защита, надо тоже такое же положение. Когда вы почувствуете, что вы уже силу имеете превосходящую противника, тогда можно сражаться. Все события, которые тяжелые в нашей жизни происходят, это наши противники, это враги. Есть 6 врагов человека. Сильная привязанность к окружающим людям, первый враг, называется вожделение. Второй враг, из него вытекает, это раздражительность или гнев, уничтожает жизнь человека. Третий враг, жадность, когда человек ничего ни на что не обращает внимания, ему надо свое иметь и все по-любому. Четвертый враг – это иллюзия. То есть четвертый враг – это иллюзия. Человек после жадности, он ничего не соображает уже. Он начинает делать глупости. Пятый враг – зависть. Человек, который находится в иллюзии, он ищет счастье и начинает завидовать счастью других. 6-й враг – безумие. 6-й враг самый опасный. Когда человек находится в состоянии безумия, это и есть, собственно, стадия стресса. Когда человек ничего не соображает, он не может понять, что с ним происходит. Разум выключается. И чтобы победить этих врагов, надо сначала от них отстраниться. Если человек находится в состоянии вожделения, он что-то хочет в жизни, он мечтает. Вожделение означает грезы. Человек мечтает о чем-то, мечтает, и не может получить это. Это означает вожделение, грезы. Чтобы из грез выйти, не надо находиться здесь и сейчас. Надо начать молиться. Когда человек молится, постепенно сила вот этого вожделения, она тает в его сердце. Потому что если он оценит ситуацию, что он не имеет вот того, что хочет, он будет печалиться от этого, понимаете? А если он находится в молитве, он постепенно крепнет. И он, получив другой вкус к счастью, он уже ему грезы не нужны. У него они сами собой проходят, понимаете? Такая вот система. Так надо действовать. То есть здесь сейчас означает результат. Это не то, что мы должны вот сейчас сделать, понимаете? Здесь и сейчас означает результат. Да? У вас есть какая-то трудность в жизни? Да. Ну, сейчас есть какая-то? Ну, вот если у вас есть какая-то трудность, допустим, муж, допустим, хочет кушать, жену говорит: приготовь мне, пожалуйста, поесть. И она видит, она, он ее достает, она говорит: сегодня я не смогу тебе приготовить. И он начинает сначала злиться, кричать: как же так, и все прочее. Потом он успокаивается, думает: ну, что делать, надо самому себе готовить. Он успокаивается и думает, как ему самому себе приготовить. В это время жена идет на кухню, начинает готовить. И он говорит, мне повезло. Понимаете, есть разные степени стресса. Если у человека не тяжелый, не сильно тяжелый стресс, его просто надо сказать вот эти вещи, и он успокоится. Но если человек в шоке находится, допустим, муж ушел, женщина в полном шоке психическом, что ей надо сказать в этом случае? Ей надо сказать, что все будет хорошо. Не надо говорить, вернется или не вернется. Надо сказать, у тебя все будет хорошо. Вот так вот. Не надо на ситуацию вообще ее обращать внимание. Надо ее от ситуации отводить. Она туда лезет, в эту ситуацию, надо от нее отводить. А в тот случай был такой, что там не было слишком большой проблемы. Она просто как бы ее раздувала, и я взял ей такое и сказал. Она знала, что он вернется. Просто она, я ей сказал это, чтобы она успокоилась. Она успокоилась, я потом ей сказал, что надо делать, чтобы вернулся. Но если человек в шоке, если карма непреодолимая, таких вещей не надо говорить. Вы правильно замечание сделали. Сейчас я подумаю еще, о чем мы не сказали сегодня по этой теме. Тема важная. С Юпитером связаны вполне определенные болезни конкретные, с его поражением. Я могу их перечислить. Это все тяжелые инфекции. СПИД, туберкулез, сифилис, бруцеллез, лепра. Эти болезни всегда связаны с пораженным Юпитером и пессимизмом. Очень часто бывает, что этими болезнями человек заболевает из-за оскорбления святых людей, потому что святые люди олицетворяют Юпитер. Если человек оскорбляет, жестоко оскорбляет святого человека, он теряет с Юпитером связь. В результате потери этой связи на него наваливается тяжелая инфекция, и он очень быстро может ей заболеть. И в Ведах описывается много случаев, когда человек, оскорбляя святого человека, заболевал неизлечимой болезнью уже в течение месяца после того, как он это делал. Потому что, в принципе, нас много всего ужасного окружает. У нас в организме есть раковые клетки, у нас в организме есть разные возбудители тяжелых инфекций. Но из-за того, что у нас в организме также есть сила жить, эти пусковые механизмы уничтожения организма не включаются. Для того, чтобы они включились, нужно внутреннее или внешнее основание. Внутренним основанием является плохая карма. То есть человеку просто пришло время, он заболел неожиданно, допустим, опухолью, туберкулезом, там еще чем-то. Плохая карма пришла. Но бывает и так, что человек ломается в результате внешних обстоятельств. То есть он реально неправильно реагирует на эти обстоятельства, у него депрессия развивается и так далее. Это значит, что человек заболевает в результате отсутствия знания. Это тоже плохая карма, но она идет не изнутри, а снаружи, и она приходит явно. Не бывает плохая карма, приходит тайно. Как определить, что плохая карма приходит тайно? Вот живете вы, живете. Если все нормально, то все нормально. Почувствовали, утомляемость повысилась, слабость повысилась. Сил нет что-то делать. Чувствуете, что энергия покидает вашу жизнь. Значит, есть вероятность, что какая-то тяжелая болезнь вами постепенно завладевает. Это значит, что надо обследоваться. Надо изучать, что происходит. Пытаться понять, какой-то тайный враг пришел в вашу жизнь. Вот. Если вы просто от какого-то события впали в депрессию, это явный враг, и бороться с ним надо таким образом, как я сказал. Первое, что надо сделать, отстраниться от него, попытаться погрузиться в духовную жизнь. А потом опять приблизиться к нему уже вооруженным и сражаться с ним с помощью знания. Сражаться означает ничего с ним не делать, а просто внутренне становиться сильнее, сильнее, сильнее. И постепенно этот враг сам загнется, понимаете? Не надо прямого сражения. Некоторые люди думают, помолился и бежать к начальнику на работу, выяснять отношения. Нет, это неправильный подход. Надо дальше молиться, пока начальник сам не начнет относиться к тебе лучше. Вот это правильный подход. Он самый надежный, потому что ты вдохновился, побежал к начальнику, и это еще хуже сделало. Как по этому поводу есть такой анекдот про ковбоя, я, по-моему, вам уже рассказывал. Когда ковбоя поймали, да? Связали, говорил вам, нет? А? Ковбоя поймали. Внутренний голос говорил? Внутренний голос говорит ему, ковбою. А, он говорит, ну все, конец, ковбой говорит. Внутренний голос ему говорит, еще не конец. А что делать? Он говорит, а подзови вон этого вождя. Подозвал, плюнь ему в лицо. Плюнул, вот теперь конец. Понимаете, иногда вдохновение мы используем неправильно, не в том направлении. Поэтому к начальнику не надо бежать и выяснять отношения. Если у вас вдохновение появилось, оставьте. Не надо, допустим, жена ушла, не надо к ней бежать выяснять отношения. Вам силы появились, помолились, побежали выяснять отношения. Будет еще хуже. Не надо бежать, трогать не надо человека. Надо дальше молиться, еще дальше молиться, дальше. И постепенно ситуация лучше и лучше становится на тонком плане. И когда ситуация стала совсем хорошей на тонком плане, тогда легкое общение. Как дела? Я думаю, что я хочу, чтобы у тебя всегда все было в жизни хорошо. Хоть со мной, хоть не со мной. Пока-пока. Все, такое общение. Ненавязчивое, очень легкое. И это восстанавливает постепенно отношения. Легкие такие. Не трогать ситуацию, не выяснять отношения. Зачем ты от меня ушел, не говорить. Просто общаться нормально. Понимаете, это возможно, если у человека есть силы внутренние. А если нет сил, он лезет в ситуацию, точно так же, как лягушка прыгает в рот удаву. Знаете, почему она прыгает в рот удаву, лягушка? А вы знаете, что прыгает, правда? Я видел даже. Вот удав открывает рот, лягушка прыгает туда. Знаете, почему? Потому что она, ну вот даже не от страха она прыгает. Она просто... Просто она как бы не знает, что делать. У нее нет, она как бы неудобно прыгать назад. Серьезный человек как бы перед тобой стоит. Она думает, может, все обойдется. Я с ним поговорю. Сейчас подпрыгаю, поговорю с ним. И на работу к начальнику. А он и съел. И все. Поэтому, когда тяжелая ситуация в жизни происходит, не надо, надо остановиться. Потому что люди в основном бегут в нее. Они в нее влетают просто. Хотят разобраться во всем. Тельняшки рвут. И это ухудшает только ситуацию. Надо успокоиться. Желать всем счастья. Замереть. Застыть. Как бы стараться разобраться, куда прыгать. Понимаете? Не надо принимать никаких действий. Надо молиться в это время. Коллагенозы, то есть различные заболевания соединительной ткани, аутоиммунные заболевания. Это все заболевания, связанные с Юпитером. Причина этих заболеваний, есть разные эмоции, которые душат человека. Допустим, отсутствие веры делает человека шизофреником. Он внутри ни во что не верит, внутри себя. Отчаяние развивает соединительно-тканные заболевания, коллагенозы. Депрессия приводит к тяжелым инфекциям хроническим. Внутренняя депрессия означает, ну, что человек не видит выхода в жизни как-то. Он пассивен, пессимистичен по отношению к своей жизни. Развивает тяжелые инфекции. Дальше. Есть болезни, связанные с врагами человека, непреодолимым их влиянием. Например, эпилепсия. Ненависть, внутренняя с прошлых жизней накопленная энергия гнева или ненависти дает эпилепсию. Человек даже может не понимать эту энергию в себе, но она есть и она разрушает его жизнь. То есть все это означает плохой связь, плохой контакт с Юпитером. Фактически, если есть хороший контакт, все болезни рассеиваются. Точно так же, как тьма рассеивается, когда восходит солнце. Поэтому вера побеждает все. И она дает знания, как, оно дает знания, как лечиться. Если, допустим, сама вера не побеждает болезнь, то она указывает путь. Говорит, иди туда, сделай то-то. Человек чувствует, что надо делать дальше. Причем это знание приходит в какой-то момент жизни. Если человек тяжело болен, непреодолимо, надо совершать молитву. Постепенно в этом совершении у него приходят постепенно какие-то практические вещи, которые он начинает делать для того, чтобы справиться с болезнью. Болезнь имеет определенную силу, допустим, вот такую. Вы начинаете молиться, и постепенно ваша сила растет. Чем больше сила, тем больше и средства, тем сильнее средства, которые вы использовать можете по судьбе. Допустим, вот такая вот у вас сила, вы найдете врача, который настолько вас полечит. И вот такая сила настолько полечит, вот такая сила настолько, и вот такая он вас вылечит. Или вы сами будете сами искать какие-то средства и способы. Кто-то идет своим путем, кто-то ищет помощь. Но всегда, пока человек в молитве не дошел вот до такой силы, вылечиться он не может. Поэтому самое ценное, что человек должен делать в своей жизни, это молиться. Молитва дает человеку силы все больше и больше и больше понять свою судьбу, преодолеть ее. Вдохновение вылечить приходит от Бога. Иногда человек не знает, как вылечить другого человека, у него нет знания. Даже если он сильный врач, допустим, не всегда Бог дает знания, не всегда дает возможность внутреннюю вылечить. Или ситуация, допустим, кто-то помогает вам, не всегда он будет вам правильно советовать. Все зависит от вашей внутренней силы. Если вы достойны изнутри, то внешняя помощь тоже приходит очень качественная. Понимаете? Поэтому внутренняя работа над собой является самой ценной вещью. Иногда человек не может повторять молитву, но он может просить о помощи. Просьба о помощи – это тоже молитва. Когда человек просит: «Господи, помоги мне!» – это тоже молитва. Она дает помощь. Если ты просишь: «Господи, помоги мне», тебе приходит помощь. Ты не берешь ее, ты, значит, идиот. Ты просишь помощи. Ты просишь: «Хочу кушать, хочу кушать». Тебе приносят кушать, ты отворачиваешься. «Хочу другое, это не хочу». Значит, идиот. Потому что, когда человек голодный, ему приносит кушать, надо есть то, что приносит. Девушка, допустим, одна. Она говорит: «Хочу замуж, хочу замуж». Ей приходит парень какой-то. Она думает: «Шиздик какой-то. Чего он пришел? Хочу замуж, хочу замуж». Начинает опять просить. Бог больше не даст. Не захотела за этого, значит, одна живи. Понимаете идею? То есть, если человек мордой воротит, когда ему то, что судьба дает, значит, она вообще ему ничего не будет давать дальше. Понимаете? Потому что надо принять то, что тебе дают. В этом заключается удача человека. Принимать то, что дают. Вот дают вот такое лечение. Допустим, ты просишь о помощи, приходит врач, говорит: «Будем лечиться мочой». «Мочой не хочу, хочу медом». «Хорошо, лечись медом». Но не вылечишься. Мочой, значит, мочой. Ну, если сердце, как бы, здесь еще сердце надо спрашивать, потому что врачей там много, а вылечит только один. Советчиков много, а только один даст правильный совет. И без молитвы невозможно понять, кто правильный совет дает. Поэтому пока человек не работает над собой, он беспомощен в этой жизни совсем. У него нет никаких шансов ничего изменить в своей жизни. Бывает ли такое, что человек не побеждает судьбу? Он, допустим, умирает, семья разваливается, там еще что-то. Бывает. Но человек никогда не бывает побежденным, если он в молитве находится. Если человек живет в молитве, в момент смерти он остается в молитвенном настроении. Есть закон. Если человек в молитвенном настроении остается в момент смерти, он отправляется или на высшие планеты, или в духовный мир. Сколько бы грехов у него не было, не имеет никакого значения. Это значит, что экзамен судьбы сдан. Поэтому человек, который находится в таком настроении, он никогда не может быть побежденным. Даже когда он оставляет тело, он все равно победил. Понимаете, невозможно его победить. Он всегда победитель. Поэтому, когда человек контакт с высшими силами поддержит, он всегда победитель. Он всегда на высоте. Какие вопросы по поводу сегодняшней лекции, да? Связь с Юпитером всегда усиливается с помощью связи с сознанием. Это означает, или с помощью молитвы, и с помощью работы над собой, с помощью выполнения наставлений кого-то. Но поймите, что сама по себе работа над собой не всегда человека связывает со знанием. Потому что знание, оно должно приходить от кого-то. Поэтому всегда связь с Юпитером означает, что человек выполняет чьи-то наставления. Он говорит: «Я буду молиться, потому что так мне сказали». Это то, что я хочу выполнить, потому что я верю, допустим. Это называется уже связь с Юпитером. Человек выполняет наставления чьи-то. Если он по своей прихоти просто что-то делает, это не означает, что будет связь с Юпитером. Связь с Юпитером всегда означает принятие знания. Как ты это сделаешь, другой вопрос. С помощью молитвы, с помощью служения человеку, с помощью работы над собой, с помощью посещения святых мест, с помощью пожертвований, с помощью аскез, не имеет значения. Но всегда это надо делать не от своего имени. Это надо выполнять как долг перед тем, кто тебе это посоветовал делать. И тогда увеличивается связь с Юпитером. Человек не должен от своего имени что-то делать. Я вам сейчас расскажу одну историю удивительную. В одном храме жил удивительный святой. Это было где-то лет 500-600 назад. Ну, то есть очень серьезный святой, высокого уровня. Он находился перед алтарем, и он видел Бога постоянно. И он постоянно думал о нем. И он никуда не уходил от алтаря, постоянно находился рядом с ним. Люди приходили в храм, и они спрашивали у него, у Бога спрашивали, когда кончится безобразие в моей жизни, когда все это закончится. И Бог отвечал устами этого святого. Он говорил ему, так-то, 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 так-то. Люди уходили, все сбывалось. Вот так продолжалась эта жизнь этого святого. И в какой-то момент... Но люди все приходили к этому святому на самом деле. Они своей связи с Богом не имели, они служили этому святому. Они как бы к нему приходили на самом деле. И когда святой стоял, и он думает, надо что-то про себя спросить. Что-то отвечаю, всем отвечаю. Может, мне у Бога про себя что-то спросить? И он спросил про себя, а вот когда я умру? Когда это событие в моей жизни произойдет? У Бога спросил. И Бог ему говорит, а тебе я не скажу. Он говорит, а почему мне-то не скажешь? Ты ведь всем говоришь. И Бог ответил ему, так как я служил этим людям, которые служат тебе, и думают о тебе как о святом, как моем слуге, я поэтому им отвечал. Потому что те, кто приходили ко мне, я им не отвечал. Я буду отвечать только тем, которые служат моим преданным, тем, кто предан мне. Но ты не служишь тем, кто предан мне, ты мне напрямую служишь. Об этом я тебе ничего не скажу. И он почесал репу и пошел к своему другу. Не к своему другу, а пошел к другому святому, который жил обычной жизнью, и у него было хозяйство свое. И он переоделся в простые одежды и пришел к нему в дом, как скотовод, тот, кто за скотом ухаживает. И он начал за коровами ухаживать, у него там постоянно в навозе весь, там и туда все. И счастливый такой, и радостный, и все классно в его жизни было. И он почувствовал, что Бог очень доволен тем, что он служит тому, кто ему служит. Вот. И в какой-то момент он так вымок, что у него одежды никаких не осталось, и он свои одежды, которые в храме стоял, он оделся на время, чтобы высохнуть. И в это время пришел его хозяин, чтобы его похвалить, и он увидел, кто у него служит дома. И он говорит, ты что надо мной издеваешься? Ты что тут делаешь вообще? Это я тебе должен служить? Безобразник там и все прочее. Начал ругаться на него. Тот говорит, пожалуйста, и он рассказал, как Бог ему сказал, говорит, дай мне возможность Богу служить правильно, я хочу у тебя дальше конюхом там или там кем быть. Вот, и тот сказал, ты иди в храм назад, возвращайся, и там будешь перед Богом стоять, сделать все, что тебя просят, там в храме опять жить будешь, но делать это от моего имени. И он побежал, ему понравилась идея. Он говорит, а у меня ты ничего больше делать не будешь, я тебе запрещаю все. И он побежал в храм, встал, начал точно так же все делать, всем все советовать, но от имени этого человека. И Бог был очень доволен. Такая история. Давайте вопросы. Это означает связь с Юпитером. Служить кому-то, понимаете? Как помочь ребенку 10 лет, мальчику, у которого слабый Юпитер, с помощью любви, заботиться о нем, погружать его в духовную атмосферу, давать ему возможность слушать что-то, голос, духовные звуки, музыку, лекции, любить его. Рядом с ним организовать духовную жизнь в квартире в этой, где он живет. Как вы сможете помочь ему? Юпитер станет сильнее, он станет разумным человеком. Как найти духовного учителя? Невозможно найти духовного учителя. Духовный учитель – это все равно, что как найти миллион долларов. Невозможно найти миллион долларов, можно заработать. Для того, чтобы найти духовного учителя, для этого надо просто принять учебу. Понимаете, вы хотите найти духовного учителя, но при этом вообще ничего не хотите слушать. Допустим, жизнь вам говорит: прости маму. Ну, люди говорят вокруг: маму прости, вы не хотите прощать. Людей не слушайте, дальше, значит, никто более возвышенный с вами общаться не будет. Понимаете, то есть разные уровни учителей. Люди что-то советуют, надо принимать. Сразу кто-то совет дал, надо сказать: спасибо тебе, что ты мне сказал об этом, я буду думать. Любой человек советует, надо принимать. Это называется первый шаг к учителю. Человек должен идти эти шаги делать, понимаете? Люди советуют, жизнь советует, старшие советуют, мудрые люди советуют. Человек принимает, принимает, и постепенно его способность принимать знания становится все сильнее, сильнее и сильнее. И в конце концов этот человек настолько смиренным стал, что он способен принять духовное знание. Как только человек, способным духовное знание принять, становится, немедленно в его жизни появляется духовный учитель. И это не ваша проблема, как он появится. Это проблема тех сил, которые его посылают. Они посылают всегда, немедленно тому человеку, который это достоин получить. И ни за что человек не получит себе в жизни духовного учителя, если он этого не достоин. Никаких шансов. Можно искусственно сделать, что ты принял, но это все ерунда. Чем отличается жизнь по течению от принятия судьбы? Тем отличается, что принятие судьбы – это жизнь против течения. А жизнь по течению означает непринятие судьбы. Когда человек принимает судьбу, он ее видит, она течет на него, а он стоит. Он не падает. Это называется жизнь против течения. А когда человек уже идет против течения, это значит, что он становится сильнее судьбы. Устоять во время течения – это означает принять судьбу. Течение плывет, а ты стоишь. Ты смотришь на судьбу, она тяжелая, но ты стоишь, ты не падаешь. А поплыть означает упасть, все. Ты плывешь по течению, плывите по течению, расслабьтесь, включите будильники. Не надо расслабляться, включать будильники. Надо, наоборот, сосредоточиться и попытаться победить свою жизнь. Увидел счастливых людей и не обрадовался, а подумал: а у меня нет счастья. И слезы наворачиваются. Как победить зависть? Хороший вопрос. Это факт, стопроцентный факт, что когда человек видит счастливых людей, у него сразу под ложечкой болит. И это нормально. Зависть – это обычная вещь тех, кто не имеет счастья. Все люди, которые не имеют счастья, они всегда завидуют. Зависть невозможно победить. Это сила, которая уничтожает нашу судьбу. Когда человек завидует, он лишается возможности иметь то же самое. Ну, допустим, у человека есть что-то. Допустим, хорошая жена. У меня слюна потекла. Я хочу хорошей жены. У него хорошая жена. Я хочу такую же. Никаких шансов такую же иметь. Почему? Потому что... А? Никогда, никаких шансов, ни за что. Почему? Потому что, когда человек завидует, он пытается пользоваться тем, чего не заслуживает. Когда человек пытается пользоваться тем, чего не заслуживает, он никогда это не получит. Он открывает краник, понимаете? Когда человек завидует, вот для того, чтобы у тебя воды в ванне, вода никогда не налилась, нужно пробку убрать. Завидовать означает убрать пробку. Ты уже сейчас хочешь иметь то, чего ты должен получить потом в своей жизни. Понимаете, и человек начинает завидовать. Значит, что вода вытекает, его благочестие вытекает. Он никогда ничего не получит это. А если получит, то меньше. Нальется меньше, понимаете? Как не завидовать? Нужно поклоняться тем, кто имеет больше. Чтобы не завидовать, надо уважать. Уважение убирает зависть. Увидели человек красивый, и жена у него красивая. Поклонитесь мысленно. Подумайте, удивительные люди. Они лучше, чем я. Все. Зависть пропадает сразу. Смирение уничтожает зависть. Когда человек принимает кого-то старшим, он перестает завидовать. Когда человек не принимает, он кипит от злобы. Допустим, два сапожника завидуют друг другу, два врача друг другу, два слесаря друг другу. Всегда человек завидует тем, кто лучше его, делает то же самое, что и он. Для того, чтобы не завидовать, надо всегда его принять старшим. Надо прийти к слесарю, который лучше, сказать: «Я твой ученик. Я хочу, чтобы... Я уверен, что ты лучше меня, ты лучше знаешь свое дело. Поэтому я буду учиться у тебя. Даже если ты не будешь меня учить, я все равно буду тебя уважать». И когда человек так сказал, знание перетекает от него. От того, кто лучше знает, к нему перетекает знание. Принятие, смиренное принятие старшего дает возможность знанию перетекать. Старший младшему будет завидовать, нет? Нет. Так можно понять, кто старше. Ну, допустим, вы кому-то завидуете, и вы с ним разговариваете, чувствуете, что он вам не завидует. Это значит, что он больше знает, больше имеет, чем вы. Потому что когда два человека друг другу завидуют, это немножко другое. Это называется конкуренция. То есть они пытаются бороться друг с другом. Но это немножко другое. Зависть – это как раз тем... Ну, зависть – это лишение себя счастья. Ты можешь конкурировать с тем, кто равный, это не так плохо, но зависть старшему обрубает счастье, человек не может получить счастье. Нарушение функции памяти тоже связано с Юпитером? Нет, это связано с Меркурием, мы говорили на прошлых лекциях об этом. Почему многие святые личности уходили из жизни по причине тяжелых болезней, в том числе онкологии? От чего? Вмешательство в чужую карму, то есть молитвы и помочь тем, кто не заслужил по своей карме, или причина в другом, гордыне, гороскопе. Вы знаете, святые люди уходят из жизни по воле Бога. Как он сделает так, чтобы они уходили, это их личные отношения, понимаете? Иногда святой человек очень здоровый, счастливый, живет потом раз, и вот что-то сломало, и он умер. Но он при этом не сломался внутри, он молится. Это воля Бога, понимаете? Это воля Бога просто и все. И нам понять это невозможно. Мы не можем понять, почему так происходят такие вещи. Но мы можем по жизни человека понять, сколько у него энергии. Как определить святого человека? Он может 10 раз больше, чем все остальные. У него необычная жизнь. Он проявляет силу в жизни. И это признак святости. Но как уходит святой человек, это не наше дело. Это его дело и Бога, понимаете? Это их личные отношения. Потому что когда Бог перед смертью посылает очень тяжелое испытание святому человеку, он его закаляет, он его обучает. У простых людей какое обучение? Допустим, один воин сражается на реактивном самолете, сильный воин. Другой воин сражается с винтовкой в руках. И тот, который сражается с винтовкой в руках, он не должен судить о тех, кто сражается на самолете. Понимаете, там другое сражение идет. Надо просто смотреть на себя, на свои возможности. Зачем туда лезть, если ты не способен на это? Нужно ли освящать или благословлять пищу перед едой? Говорить слова от себя, от сердца или читать молитвы? Говорить слова от себя, от сердца, читать молитвы. Нужно обязательно освящать пищу перед едой. Всегда. Потому что если человек ест для себя, он копит грех, он копит эгоизм в сердце. И когда он готовит для себя, он тоже копит эгоизм. А когда человек готовит для Бога, он таким образом копит благочестие, очищает свое существование. Когда жена готовит для Бога, она очищает мужа, когда и себя. Когда жена готовит для мужа, она очищает себя. Понимаете? То есть лучше готовить для Бога в любых случаях жизни. Болит голова, высокое давление. Что делать, как себя вести и как изменить, побороть эту болезнь навсегда? Навсегда. Чтобы побороть болезнь навсегда, надо помереть. Навсегда победите болезнь. Человек стареет каждую секунду. Как он может навсегда победить болезнь? Сегодня победил, завтра другая вылезла. Мы стареем, понимаете, мы не молодеем. Если у человека гипертония, значит, энергии много скопилось внутри. Чтобы энергии не скапливалось, надо ее куда-то отдавать. Есть разные способы отдавать. Связь с природой, допустим, цигун человек занимается, там, увеличивает контакт с природой. Он отдает ее вокруг, давление снижается. Человек прощает людей других вокруг себя, гипертония снижается. Человек смиренным становится, гипертония снижается. Человек закаляться начинает, гармонию с водой входит, гипертония снижается. И так далее. Есть деревья, которые успокаивают, которые смиренные, смиренные деревья. Например, осина. Привязать на левую руку и левую ногу по ветке осины. И давление снижается от этого. Тоже так можно лечиться. Просто ветки привязывайте, все. Если вы уж не можете в гармонию войти. Возьмите смирение у растений, допустим. Так вот. Деревья больше сил имеют, чем растения, поэтому деревья сильнее лечат. Веточки привязали, быстро давление снизилось. В одной из своих лекций вы вскользь говорили, что камень, цитрин, укрепляет связь с Юпитером. Расскажите, пожалуйста, об этом камне. Что делать, если сын пьяница, готов все унести из дома? Надо привязать цитрин ему на палец. И все. Связь с Юпитером установится, сын перестанет быть пьяницей. Поверили, нет? Ну и правильно. Все камни делают. Камни, они усиливают то, что есть у человека. Ну, допустим, у человека есть работа над собой. Он надевает, допустим, цитрин или желтый сапфир на указательный палец правой или левой руки. Всегда по-разному. Допустим, одевает на указательный палец левой руки, у него начинает улучшаться личная жизнь, отношение к себе, отношение к жене. Улучшаться в каком плане? Если он и так работает над этим, то ему легче работать. В этом и заключается улучшение. Если человек желтый сапфир надевает, то если он правильно настроен, то этот настрой увеличивается в результате влияния камня. Ну, допустим, если человек занимается бизнесом, очень жадный, ему хочется быстрее достичь результата, он желтый сапфир надевает, жадность увеличивается. Почему? Потому что отрицательная связь с Юпитером неправильно увеличивается. Потому что камень, он глупый, он не соображает ничего. Он увеличивает то, что мы имеем, что мы делаем. Мы хотим увеличивать одно, значит, он будет одно увеличивать. Поэтому драгоценные камни – это может быть и благословение, и проклятие. Если человек одевает драгоценные камни, он должен быть уверен, что он живет правильно. Иначе эти камни могут его так обуть. Мало не покажется. Надо осторожно к ним относиться. Допустим, человек любит пользоваться другими, отношения строить с ними, пользоваться другими. И находит изумруд, одевает. И у него возможности пользоваться другими увеличиваются. В результате человек начинает наглеть. И портит себе жизнь таким образом. Я кормлю ребенка. Сама с удовольствием бы бросила есть мясо. Но переживаю за ребенка. В смысле? То есть, он, в смысле, он не хочет бросать мясо, что ли? Любой ребенок. Чего вы переживаете за него? Я не понимаю. Может ли он в достаточном количестве микроэлемент железа получать? В смысле, только в мясе есть в достаточном количестве микроэлемент железа? Кто вам об этом сказал? Только в мясе в достаточном количестве есть микроэлемент железа, да? Это кто так считает? А? Нет, это никто написал, так считает. Это считают так многие врачи. Почему они так считают? Потому что они привязаны к мясу. Каждый кулик свое болото хвалит. Если врач привязан к мясу, он думает, без мяса невозможно жить. Поэтому он всех заставляет есть мясо. Вот и все, в этом только причина. Если уж говорить о витаминах, самый богатый витамином – это молочные продукты. Сметана – самый легко усваиваемый продукт на Земле. Все в мелкодисперсном виде, белки, жиры, углеводы, общий полноценный очень продукт, усваивается моментально. Витамины все есть, все есть. Творог, сыр очень легко усваиваются. Гораздо быстрее, чем мясо. Но если врачу этому сказать, вот этому врачу, и доказать это научно, он скажет: да, я согласен, сыр усваивается быстрее, но я буду есть мясо. И я в него верю. И это вопрос веры просто, потому что человек привязан к этому мясу, он не может без него жить. Поэтому это его философия, понимаете? Когда ему говорят: а я без мяса живу, он такой: а-а-а, и он начинает трясти. И он не понимает, почему трясет его, и он начинает говорить: там, наверное, железа не хватает, есть какая-то причина, почему меня трясет от того, что мне говорят, что мясо не ест человек. А причина просто в его сердце находится, а не в том, что без мяса невозможно прожить. Я знаю тысячи женщин, которые без мяса вскармливают бутузов, крепких, красивых детей, здоровых. И дети лучше развиваются без мяса. И дети вообще не любят мясо. Когда ребенок очень маленький, и он воротит его от мяса, он не хочет его есть. Потому что сердце ему подсказывает, это не та пища, которую надо есть. Я когда был очень маленький, мне было всего 3 года. Был праздник у меня в семье. И в честь праздника бабушка с дедушкой зарезали свинью. И так как я был самым главным членом семьи, потому что я был самым маленьким, вот, самым любимым членом семьи, первый ребенок, вот, взяли самое ценное, что есть в мясе, это кровь. Взяли, пожарили кровь и поднесли мне, чтобы я попробовал самое вкусное, что есть в корове, ой, в этой, в свинье. Вот, мне запихали эту кровь жареную в рот. Меня полоскало так, что мама дорогая. Я просто так рвало меня, просто вообще я орал. Я помню это до сих пор. Это 3 года было, представляете? Я до сих пор помню этот случай. Я ужасное ощущение испытал в своей жизни. Совершенно неприятное чувство и вонь это, и все остальное. Ужасно это все. Что здесь полезного в этой пище, я не знаю. Ничего полезного нет. Можно ли маленьких детей переводить на вегетарианское питание? А что их переводить-то? Они так и едят только одно вегетарианское питание. Им больше всего это нравится. Просто приучили их к мясному вкусу, и все. Это не значит, что это что-то плохое. К чему ребенок привык, то он ест. Надо просто ему дать хорошую пищу, он и захочет есть плохую. Скажите, пожалуйста, как относиться к тому, что с детства притягивает... А, все, понял. С детства хочется стать миллионером, великим политиком. И хочется принести много благости людям через это. Знаете, самое интересное заключается в том, я вот много людей знаю, которые просят Бога. Говорят: пожалуйста, дай мне денег, я тебе все верну, я благости много принесу. Потом, когда Бог деньги дает, он забывает это обещание. Ему некогда, у него деньги должны в обороте идти, он уже про Бога забывает. По этому поводу есть хороший анекдот. Человек с 9-го этажа падает и кричит: Бог, помоги мне, помоги. Я все для тебя, всю жизнь свою отдам. Пожалуйста, спаси мне жизнь. Он искренне кричит. И когда зацепляется на 2-м этаже за сук и как бы повисает на нем и не падает, такой слазит, думает: блин, какие только мысли во время падения с 9-го этажа не приходят на ум. Понимаете, поэтому вы не миллионер, что вы не сможете эти деньги использовать сразу. Как только человек что-то может использовать, у него есть хоть маленький шанс, то Бог сразу это дает. Вот я хочу, допустим, то-то, ну и что ты хочешь? Просто это может убить твою жизнь, и высшие силы это понимают, поэтому они не дают. Человек не может справиться с этим. Если нет благочестия, значит, у человека нет силы с этим справиться. Если человеку сейчас дать слишком много денег, это самое большое проклятие. Это уничтожит всю его жизнь, он испортится сразу от этого, понимаете? Поэтому Бог не дает, он нас держит в рамках. Он дает столько, сколько мы можем вынести. Сильно красивая жена – это проклятие. Сильно красивая, сильно смиренная, сильно прослушная, очень хорошая жена, верная очень – это проклятие. Если эта жена намного лучше, чем ты, что происходит дальше? Человек очень сильно привязывается к ней, он начинает бредить ей, понимаете? И если потом он ее начинает баловать таким образом, она наглеет, потом раз его может бросить. И он просто потом обезумеет от этого, он становится несчастным. Сильно много денег, сильно большой дом. Человек получил по судьбе, допустим, дом, который не заслужил, допустим. Это проклятие. У него сразу крыша съезжает от этого. Поэтому какой смысл это все хотеть, скажите мне? Какой смысл? Лучше живите тем, что дает судьба, и хорошо, будет все нормально в вашей жизни, вы не испортитесь. Как можно относиться к такой работе, как установка интернета и кабельного телевидения? Хорошая ли это деятельность? Хорошая деятельность, а что? Вы же не устанавливаете кабельное телевидение, вы устанавливаете кабельное. Вы не знаете, что там будут показывать. Просто устанавливаете, чтобы человек что-то смотрел по телевидению. Вот. Что он будет смотреть, это уже его дело. Интернет, компьютеры устанавливаете, хорошо, нет проблем. Это же не означает, что это должно быть использовано обязательно для плохих целей. Что значит высшие планеты? Какие это планеты? Что значит уйти на высшие планеты? Допустим, полярная звезда – это высшая планета. В нашей Вселенной есть точка самая высшая. То есть это как полюс определенный, как у Земли. Этот полюс, он, то есть вся Вселенная крутится, но этот полюс стоит на месте. И в области этого полюса есть определенные звезды. Они кругом вокруг этого полюса расположены. Это самые высокие планеты, какие только есть. Там время стоит, оно не движется. Там нет вот этих перемен, то хорошее, то плохое. И эти звезды, всего их 27, вот этих звезд. И эти 27 звезд, они расположены вот так вот по периметру. И когда восточный гороскоп просчитывают, то в момент рождения человек попадает под влияние одной из этих звезд, 27. И вот эта звезда, она определяет человеку его глубокие признаки характера, какие-то глубинные вещи определяет. Вот это высшие планеты. Они имеют свой характер, но они сами по себе населены высшими мудрецами какими-то серьезными, понимаете? То есть там находится также полярная звезда среди них. Вот эта вот звезда, которую мы видим. У нас Вселенная не такая большая, она не сильно большая. Веды описывают размеры, я не помню сейчас уже точно цифру, но она есть, описывается в Ведах, размеры Вселенной нашей. Не такая большая, но она черная, пустота, внутри темнота. Почему? Потому что она имеет замкнутое пространство. Она находится как шарик в замкнутом пространстве, мы же живем. А за шариком духовное небо, духовные миры, их огромное количество, и много материальных вселенных еще вокруг других. Об этом в Ведах все описано. Это маленькая тюрьма для тех, кто не хочет жить бескорыстно. Там нельзя так жить бескорыстно, здесь можно, в тюрьме. Потом, когда мы очищаемся, мы выходим из нее, попадаем в духовное небо, вечное счастье. Еще какие вопросы? Все сели прямо. Заикание почему возникает, вот спрашивают. Потому что Меркурий слабый, по Меркурию лекции послушайте. Скажите, пожалуйста, деятельность торговли на вещевом рынке. Форекс. Хорошо ли это? На валютном рынке Форекс, а не вещевом. Я не считаю, что это очень хорошо. Будьте осторожны. Может быть, это ваша судьба заниматься этой деятельностью, но будьте осторожны, потому что это опасно. Это может привести вас к краху в жизни. Но просто торговля – это хорошо. Я всегда молюсь в храме Богу и святым. Поздравляю мысленно свою жену, сына, близких людей. Энергия благости как влияет на моих близких на расстоянии? И что в этот момент чувствуют близкие? Меняется ли их карма при такой практике? Вот когда вы стоите в храме и молитесь Богу, в это время все близкие люди как канатами психически связаны с вами. И как только ваше настроение в состояние веры входит, вы начинаете питать их жизнь удачей. Вот все, что вы сделаете, помолились, насколько вы помолились, настолько удачливой станет их судьба. Но внешне это вы не заметите. Вы помолились, какими они были, такими остались. Но и в их жизни больше будет возможности обрести знания и жить правильно. Чем больше человек молится, тем он больше удачи приносит в жизнь близких. Веды описывают, что когда человек идет духовным путем, он тянет за собой 12 поколений родственников. 12 поколений, даже тех, которые уже давно там. 12 поколений родственников. И когда человек очищает свое сознание, становится святым, и он когда уходит в духовный мир, то все эти 12 поколений родственников, которые шли за ним, которых он тянул за собой, они обязательно сделают то же самое. То есть он таким образом вытаскивает всех, кто находится в его кругу, его родственниками является. Там может быть несколько тысяч человек. Таким образом они получают благословение очиститься полностью от грехов. Такой подвиг, когда человек совершает, уходит в духовный мир, он таким образом благословляет всех своих родных. Правда, что у людей, люди, у которых имеются вредные привычки, являются энергетическими вампирами. У кого-то здесь есть вредные привычки? Не? Здесь в зале вампиров нет энергетических? Надо, вот кто у нас организует лекции? Надо это, вам проверять. Прибор есть, прибор проверяющий, пьет человек, курит или нет. Вы проверяете, тестируете. Если он курит, не пускайте на лекцию, а то высосут из меня всю кровь. Здесь и так плохо себя чувствую. Сейчас энергетические вампиры сюда, если придут еще, как тогда с ними тут лекцию слушать? Что это такое? Что я изображал? Это называется невежество. Это все правда. Это правда, но правда, находящаяся в невежестве. Есть правда в невежестве, есть правда в страсти, есть правда в благости, есть духовная правда. Четыре вида правды. Из них только духовная правда настоящая, все остальное или ложь, или приближение к правде. Правда в невежестве – это правда для тех людей, которые настроены ненавидеть других. Их жизнь живет в ненависти, и они считают, этот мир соткан из несправедливости. У них внутри живет эта правда. И они ее ищут, постоянно находят таких людей, которым говорят, тебя сглазили, все вампиры вокруг, приборчик вот изобрели. Подойди, попробуй, если приборчик вот так показывает, вампир. Если вот так, не вампир, иди ходи и пробуй. Все вампиры, подальше от них держись, они сосут кровь с тебя. Не вампиры, сам с них соси. И так далее. У них крови много, значит, хорошей. Можно сосать. Вот, понимаете, то есть это правда. Люди чувствуют, что это так, они верят в это, видят, да. Этот человек плохо ко мне относится. И я, когда рядом с ним нахожусь, у меня силы тают. Значит, он вампир. Почему силы тают? Потому что отрицательная связь всегда уменьшает силы. Но если вы желаете человеку счастья, может он у вас силы уменьшит или нет? Нет, потому что вы связаны с ним положительной связью. И я такую лекцию прочитал большую, как надо относиться к алкоголикам, там, наркоманам, что надо простить, полюбить, заботиться. И такая записка пришла ко мне. Значит, сильно закоренело это внутри, вот эта энергия невежества, если вы такие вопросы задаете. Будьте осторожны. Не общайтесь с такими людьми, которые так мыслят такими категориями. Все плохо будет, все, конец света, 12-й год. Сматываться надо из Омска, деревни, потому что их не затопит. Конец света будет в Омске. Центр вселенной Омск, конец света в Омске будет, главное место. Все разрушено будет в Омске здесь. Деревнями надо смашивать, сматываться, все продавать, в деревни ехать. А? Ну, правильно. Правильно, потому что если будет конец света, что вы сделаете тогда с этим? А если не будет, представлять, вы смотались, и ни конца света нет. Представляете, какой облом. Надо спокойно жить просто, и все дальше. Че мучиться-то? Надо слушать этих людей, они убивают жизнь просто, отравляют судьбу. Хорошо ли принимать материальную помощь от своих верных детей, взрослых детей? Если они смиренно дают вам эту помощь, не надо отказываться, принимайте. Используйте ее для своей жизни, для помощи другим. Дети от этого очищаются, и родители очищаются. Есть 6 видов обмена, которые приносят счастье. Если вам бескорыстно что-то дают, надо принять. Но если дают с целью с какой-то тайной, надо отказаться. Иногда люди приносят мне пожертвования. Олег Геннадьевич, от чистого сердца хочу вам дать пожертвование. Деньги, допустим. Ну, допустим, я принимаю эти деньги от чистого сердца, в кавычках. Вот, и человек говорит, спасибо вам, Олег Геннадьевич, но у меня к вам есть один вопрос. И такой список такой, на 56 вопросов. Раз принял, то давай, полезай в кузов. Назвался грузием, полезай в кузов. И кровь сосет по полной программе. Часа на 2. Я говорю, а что вы на консультацию-то не пошли? Консультация, наверное, дороже будет. Здесь же меньше денег-то я дал. От чистого сердца. Бывает такое. Это не пожертвование, это обман. Бывает, люди бескорыстно что-то дают. Это видно, чувствуется. Обмен. А если человек работает, занимается обычной жизнью, работает, он не должен брать от, просто от обычных людей других пожертвования. И если вы кому-то даете, он должен отдавать обязательно. Он не должен только грести. Понимаете, это называется обмен. Давать можно только благостным людям пожертвования. Но если человек в беде, любой человеку надо давать пожертвование. Если, допустим, человек не в беде, но он не благостный, не надо давать ему пожертвования. Но если человек благостный, ему всегда надо давать пожертвования. Но если человек в беде, ему тоже всегда надо давать, но только то, что ему нужно сейчас, для того, чтобы эта беда прошла. И ничего другого нельзя давать, понимаете? Потому что он это использует неправильно. Все сели прямо. Сейчас будем желать всем счастья. Сегодня счастливый день. Все празднуют победу. По-разному, правда. В Москве очень сильно разруха такая после таких праздников. Бутылки валяются везде по городу. Рядом с плакатами. Для того, чтобы подпраздновать что-то, надо понять, что праздник означает святое настроение. Само по себе застолье – это хорошо. Это означает любовные взаимоотношения. Но когда туда вкрапляется спиртное, то это застолье оскверняется. Ну, допустим, поминки – это хорошо. Но когда человек совершает поминки, то очищается судьба того человека, который оставил тело. Но если во время поминков пьют, поминок пьют, то в эти энергетику этого человека входят духи, потому что духи, они всегда связаны со спиртом, со спиртным. Почему человек дуреет от спиртного? Потому что в него входят духи. Поэтому спиртное – это не способ праздновать, понимаете? Это пир во время чумы. Или чума во время пира. Понимаете, не надо, когда праздник, не надо напиваться. Надо просто радоваться и все. Думать о том, чтобы люди победили, защищали Родину. Фильмы посмотреть. В бой тут одни старики там или еще что-то. Посмотреть фильмы в разном настроении. Иногда в шутливом, иногда в серьезном. Это означает дать дань тем людям, которые спасли нам жизнь. Сражались за нас, за наши судьбы. Но не надо пить в это время. Вы оскверняете этих людей. Пускай они сами пили, ничего страшного. Когда человек идет в бой, ему трудно быть в нормальном состоянии. Если он чуть-чуть выпил, там, может быть, это и нормально, приемлемо. Но мы же не в бой идем. Мы нормально в ситуации живем. Никакой войны нет. Надо просто отдать дань свою в трезвом виде. И в этом заключается пожертвование благости, понимаете? Не должно все это быть осквернено той силой, которая уничтожает в человеке разум. Но это не значит, что надо родственникам своим запрещать выпивать. Просто относитесь к этому спокойно. Сами просто старайтесь, когда праздники, такие серьезные какие-то. Не надо употреблять спиртное в это время. Лучше воздержаться. Ага, хороший вопрос. У нас все планеты, 7 основных планет мы прошли? Меркурий же был или нет? Нет, был или не был? Я просто читаю параллельно в другом месте. Был? Не было. Как Венеру не дочитал? А что же вы мне тогда сказали, что Юпитер, а? Обманули меня. Что, Венера одна лекция была? По здоровью не было Венеры, точно? Давайте тогда вторую завтра прочитаем по Венере. И еще Меркурий остался, да? Точно? Ну хорошо, значит, я в следующий приезд будет Меркурий. И... Ну, надо сначала семинар закончить. Я вам постоянно о святых людях рассказываю. Сегодня вот рассказал историю. Что, вам мало? И ненасытные какие. Ну ладно, давайте сядем прямо, будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья.